Ну вот, Александр Карынович, давайте начнем
Я готов.
нашу
Я
беседу.
готов. Знаете, мне близко ваше предложение, потому что, кажется, очень важно понять, откуда мы идем, не столько куда Господь, так сказать, расположит, а вот откуда мы идем, потому что при этом невольно голова, при воспоминаниях голова невольно делает какой-то анализ, и как минимум он важен для нас, представителей нашего поколения, которое в сущности уже сходит с исторической сцены вот, развития отечественной науки. Ну, что греха таить?
Хотелось бы, чтобы ваше поколение еще подольше.
Но не важно. Важно, что когда, если мы поймем, по-моему, это было славное поколение. Как мне кажется, этому есть ряд объективных
А
факторов
какого вы года
и
рождения, уточнить
причин.
надо?
Сейчас я это скажу. Вот. И, соответственно, вот такое воспоминание и невольный поэтому анализ, он не бесполезен и нужен не только нам, но, может быть, кому-нибудь пригодится и другому. Я обязательно расскажу о себе, забегая вперед, могу сказать, как я говорю, я довоенного производства. Детство мое пришлось детскосадное на эвакуацию в Куйбышеве, а учеба, это, соответственно, 48-58 годы. Вот это возрастное поколение. Там особая статья, я потом с удовольствием бы поделился, как это
Давайте.
связано с событиями в стране.
Да,
Мне
да, да.
кажется, что, понимаете, для меня очень важно, я думаю, и для понимания в целом, не меня персонально, а этого поколения, кто их родители были, кто были наши родители.
Конечно, да.
И мне бы хотелось немножко все-таки рассказать о своих вот,
Да.
предшествующих, не только
Обязательно,
прямых родителей,
обязательно.
да. Причем понятно, все, кто меня знает, наверное, это написано и на моем лице, что во мне заложены две линии, так сказать, две природы. И каждая из них, я думаю, сыграла, и отложилась, конечно, и сыграла свою роль в становлении моего облика, как я думаю, почти в облике, ну, каждого из нас, поскольку
Конечно.
такие полиморфные, политические популяции современного человека и человечества, а тем более для России, которая была империей, в сущности ей остается, и где, так сказать, ну, даже это будет ясно из моего рассказа, где шло необычайное смешение, чисто в силу исторических и административных даже причин. И хотелось бы, вот, по крайней мере, сегодня рассказать о линии материнской,
Да.
поскольку в этом отражается судьба, история, ну, в общем, целого пласта российского, я не люблю слово интеллигенция, но, по-видимому, в данном случае никуда не деться. Вот
Ну да.
этой компоненты российского общества. Значит, довольно хорошо оно, эта история, она известна до начала XIX века. В начале XIX века меценат и поддерживатель всякой культуры граф Шереметьев, ну, известно, он содержал театр в Москве, вот в Останкине у него был дворец и театр, и в Петербурге. И он часто и много привозил молодежь, которая ему казалась одаренной, в Москву и в Петербург. И таким образом в Петербурге оказалось два брата крепостных графа Шереметьева, некто Ермоловы. Один, ну, сначала танцевал, а потом, ну, преподавал. Это можно все найти, это опубликовано. Ну, я не знаю, кто он был, не постановщик, конечно, балета, но вот руководитель труппы, которая классом балетом занималась. А второй, и таким образом, был как бы в малом большом Мариинском театре, то есть в малом театре музыкальном. А второй работал в большом драматическом театре Петербурга, ну, это называлось суфлером, но понятно, что это то, что теперь бы называлось помреж. Во всех случаях, к середине XIX века это все легко
А
восстановимо.
как их звали, этих братьев?
Имя, отчество я не помню, к сожалению. Но это все опубликовано, это
Понятно,
легко
это легко
найти, это
найти,
мы
да.
восстановим потом. Вот. Во всех случаях, к середине XIX века они получили вольную. Сейчас я не готов ответить, они сами себя выкупили или за служение на государевой службе. Во всяком случае, их дети и все последующие поколения Ермоловых, обоих этих ветвей, получили университетское образование. И вот заведомо известно, что мамин дед, то есть отец моего деда, Бориса Васильевича Ермолова, он был юристом по образованию. Он в основном дела вел купцов крупных сибирских. И об этом, кстати, упоминает Конев в своих мемуарах. Он его называет, вот, соответственно, Василий Николаевич, по-моему, Ермолов, ну, вот, известный юрист на Москве того времени. Это значит вторая половина, четверть, последняя четверть XIX века. Он имел, значит, пятеро детей. Борис Васильевич, Иннокентия Васильевича, Алла Васильевну, Надежду Васильевну и Марию Васильевну. Да.
Нет, пожалуйста.
Да. И я их, мы всех их хорошо знал, и старший из его детей, Борис Васильевич Ермолов, мой родной был дед. Значит, что касается сестер и младшего сына Иннокентия, они кончили, Надежда, по-моему, кончила высшие женские курсы, но все они получили гимназическое образование. А вот мой дед Борис Васильевич Ермолов, он не пошел по стопам отца, он не стал юристом, он стал, он кончил медицинский факультет Московского университета. И, в общем, перед Первой мировой войной, ну, во-первых, он женился, это тоже важно, на ком, я чуть позже об этом скажу, но он начал работать врачом. Причем не в Москве, он имел небольшую практику в Москве, квартиру, в которой потом жила семья, и в том числе я. Но сам он оставил Москву и всю дальнейшую свою жизнь, до самой начала Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, он работал, ну, сначала земским врачом до революции, а затем, поскольку земские больницы были все переведены в статус районных больниц, он работал в районных больницах, в Талдомском районе, где его пути пересеклись с Михаилом Михайловичем Пришвиным и его сыном Петром Михайловичем. Это важно для нашего рассказа и понимания, откуда взялся мой натурализм, не из Пришвина, а именно из деда, потому что он был охотник, всегда имел собак и ружье. А уже ближе к 40-м годам он работал, такая есть, она и теперь существует в Рукавишниковой больнице, это между селом, тогда селом крупным Клюково, а теперь этим городком Зеленоградом и Пятницким шоссе. И его до сих пор в Крюкове, ну, я это хорошо помню, его помнят как врача, как...
А Пятницкое шоссе это какое?
Я скажу. Это шоссе, которое идет между Ленинградским шоссе и теперь Истинским водохранилищем, или Рижское, но на самом деле оно по эту сторону Рижского водохранилища. И оно начинается в Митино и дальше идет туда... Северо-запад.
Я просто не слышал это название.
Ну, его вообще мало кто слышал, потому что до последнего времени оно вообще просто было такая булыжниковая дорога. Когда мы там, мы много бывали в Клюкове, жили там, дачи снимали постоянно в 50-е годы. И дальний был поход в самые глухие места вот этого Подмосковья, это до Пятницкого шоссе дойти. Оно было заросшее лесом. И, ну, я имею в виду вокруг, в его окружности. Но на нем стояла вот эта бывшая земская, а потом районная больница, где дед работал. Правда, уже перед самой войной его перевели на Сходню. И он работал, жил на Сходне, а работал в больнице, тоже очень знаменитой, которая находится в черной грязи. Если вы едете по Ленинградскому шоссе, справа, так даже Ленинград, когда ходил странный изгиб, потому что эта больница, вернее, ее корпуса, сейчас уже она не работает, а я в ней в свое время даже лежал, когда скарлатиной в детстве болел, она знаменита тем, что она была организована в 60-е годы 19 века, когда на Москве свирепствовала холера. И тогда были назначены по каждому сектору вокруг Москвы свои ответственные за поддержание карантина. Сектор, который вот на Петербург был направлен, он был доверен и поручен ни много ни мало Денису Давыдову, который к тому времени был в отставке, уже был генерал, но, так сказать, вне, к его честь была несомненна, и он возглавил этот сектор карантинный. И тогда, ну, купечество сбрасывалось, помещики сбрасывались, и были заложены основы той сети больниц земских, и в том числе вот этой больницы в черной грязи, которую сегодня можно наблюдать, которые были опорными пунктами сначала в борьбе с холерой, а потом просто играли роль вот такой вот создания медицинской сети, ну, по крайней мере, в средней полосе России. И дед работал в этой черногрязской больнице до начала войны. В войну его призвали, мобилизовали, и он возглавлял военный госпиталь в Москве. Это сыграло большую очень роль, потому что когда мой отец был ранен во время войны, он попал к нему, значит, ну, это отдельный разговор, и потом о нем мы сегодня точно не будем говорить, ни об отце, ни Великой Отечественной, во всех случаях. Значит, дед был хирург, и, да, и, а после войны, вот еще тут нюансы интересные, после войны он остался, так сказать, в строю и работал в поликлинике генштаба. Вот между, как она, где Пушкинский музей этой улицы?
Волхонкой.
Между Волхонкой и вот Бульварным кольцом и зданием генштаба.
Нет, было... нет, это тогда Пречистенка, если музей имени Пушкина.
Да,
или...
да, нет, 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 Пушкинский музей изящных искусств.
Да, да, на Волхонке. Да.
Волхонке. Вот. Это такой квадрат между Волхонкой, теперь храм Христа Спасителя, с Бульварным кольцом и генштабом.
Да, понятно.
Там в переулочках жил дед, там была поликлиника при генштабе, в которой он работал. Почему это интересно? Потому что как охотник он имел право посещать и охотиться в лучших охотхозяйствах Подмосковья, в том числе
военных.
Военных, лучших
военных.
Нет, это просто были охотхозяйства генштаба. И одно из них возглавлял Петр Михайлович Пришвин, как раз Заболотское охотхозяйство. Куда, значит, с дедом, ну, дед, мы ездили, и он меня в качестве подсадной собаки брал. И, соответственно...
Подсадной собаки это как?
Ну, не подсадной, ну, ну так, я без ружья еще...
Вот, ну, да, как, да, да, так, вместо, вместо собаки, вместо подружейной
хотя,
собаки.
Подружейной, да, хотя у него была собака, был спаниель, которую я таскал в рюкзаках, который меня за это любил, и когда уставал, начал меня за коленки, за коленку хватать, чтобы его... Ну, я, конечно, дед не разрешал его таскать на охоте, во время охоты, а уж в метро, да, я его в рюкзак. А мы жили, в общем, недалеко, так что этот контакт был довольно устойчивым.
Это дед со стороны матери?
Да, да, да. А женился дед на своей кузине, потому что вот два же было брата. Он, значит, был из того, который суфлером работал, из этой линии Ермоловых. А его кузина была из линии... Ермоловых
балетмейстер.
Балетмейстера. Ну, сильно сказано балетмейстера, да, но вот музыкальных. Дело в том, что одним из представителей этой линии была Мария Николаевна Ермолова.
Она к какой линии относилась?
Вот к балетмейстер, к музыкальной. И, и ее родная сестра, Анна Николаевна Ермолова, она была, значит, она приходится... матерью моей бабушки Ольги Всеволодовны Ермоловой.
А, как интересно.
Более того, значит, Ольга Всеволодовна Ермолова, ее отец, носил фамилию Шереметьевский. Он не принадлежал генетическому стволу Ермоловых, но он происходил тоже какими-то глубокими корнями от крепостных графа Шереметьева,
да, да, да,
которые
да.
все уже получили образование, я сейчас скажу, чем они занимались. К этому кусту производных от крепостных Шереметьево относится и Василий Алексеевич Ватагин, который не захотел брать, как многие, значит, если они не сохранили деревенские фамилии, они брали, значит, сюзерно брали фамилии. Он взял себе фамилию Ватагин. Но он был очень, я не случайно об этом говорю.
Но это неужели он сам, он первое поколение людей, наделенных фамилией Ватагин? Вряд ли. Наверное, отец его какой-то предок.
Но мне говорят, что Василий Алексеевич.
Сам.
Я не буду спорить. Да. Во всех случаях он был как бы считался членом вот этой широкой семьи. Он бывал много у нас дома, очень любил мою маму. Всегда приходил на день рождения, приносил свои работы. В общем, устраивал такие вечера, показы.
Ну, да,
вот.
Да.
Это было много лет, регулярно и так далее. Теперь, что интересно, что, ну вот, Борис Васильевич и Ермоловы все, среди них, значит, их отец был юрист, Борис Васильевич был хирург, но любитель природы и всегда был с ружьем, с легавыми собаками, ну, потому что, как человек небогат, он не мог себе гонщик, понятно, позволить. Ну, сестры, из них одна только, вот из его родных сестер, одна только сестра пошла по театральной линии, значит, Алла Борисовна Преображенская. Обратите внимание, Преображенская, она была жена профессора, хирурга Преображенского, с которого медик Булгаков потом написал в собачьем сердце своего Преображенского. И это все имеет ко мне отношение.
Они были знакомы с Булгаковым, это точно.
Я не буду на этом настаивать. по крайней мере, я его уже никогда не встречал, они еще до войны разошлись, и на традиционных собраниях Ермоловской фамилии, куда все приходили, в том числе и Алла Борисовна, его я никогда не видел, лично с ним я никогда не встречался. Но у Аллы Борисовны и он тоже был Борис Преображенский, профессор. У них был сын, Юрий Борисович Преображенский, который родился перед войной, молодым человеком встретил войну, он был хирург, ушел на фронт, прошел фронт, и после войны он был отоларинголог очень крупный, именно операционный, он делал операции тончайшие, и возглавлял, как только было организовано сначала отделение, и до самой смерти его возглавлял, отделение отоларингологии в 5-й Градской, а когда организовался институт, подписал Лумумбу, он возглавил там кафедру отоларингологии. И так до самой своей смерти он, вот, значит, сын того Преображенского. Но он тоже был рыбак, он тоже был охотник, у него тоже была спаниель, и он, вот после того, как дед уже не мог ездить, я ездил с этим Юрой, ну, как бы там, как типа старший брат, или хотя там довольно сложное соподчинение родственное, там какой-нибудь будет племянный дядюшка мой, это не важно. Важно, что вот он меня брал часто с собой и на рыбалку, и на охоту.
То есть у вас сохранилась большая такая семья, целый клан Ермоловых.
Более того, значит, кроме Аллы Борисовны, которой как раз на Волхонке дали квартиру, где теперь, по-моему, этот вот наш художник, который пишет...
Шилов. Не Шилов, а...
Ну, акварелями пишет, да? Акварелями. Вот он, по-моему, этот дом занял. То есть напротив Ленинской библиотеки, вот при спуске к Волхонке, я тоже к ней трогательное отношение, я там всю свою лучшие часы проводил в Ленинской библиотеке, вот в детском зале. А напротив дом Модерн. Вот там жила Алла Борисовна со своим мужем, а потом жил Юра Преображенский со своей женой. У них там родилась дочь, которая стала педиатром и жила здоровым и до сих пор Юрочка. И теперь уже есть внук Юрочка, который тоже в честь отца Юрия Борисовича был назван. Во всяком случае, это сыграло большую роль вот, для меня общение с этими людьми. А все остальные сестры, значит, Надежда, Мария, они жили в той квартире, где и мы жили. Там жило 6 семей. Причем у Надежды был сын, он был моложе Юрия. Он родился перед войной, он в армию он пошел уже после войны. Он тоже был Юрий. Он сохранял фамилию не Преображенский, а матери Надежды Ермоловой, Ермолов. И он тоже меня очень много таскал по всяким рыбалкам. Он в основном спиннингом рыбачил и на охоту.
Я не понял только, почему вы сказали не Преображенский? Он же не имел отношения к Преображенскому.
Не имел никакого.
Это просто другой...
Не, он сохранил фамилию матери Ермолов. То есть своего, моего деда Бориса Ермолова и его родной сестры Надежды. Вот. Так что... С одной стороны, я с детства обожал всегда там всяких этих воробьят, там лягушек, которых находил в песочнице, пытался лелеять, там каких-нибудь сорочат, тогда еще в Москве появлялись. А с другой стороны, уже лет с 12, вот сначала дед, а потом вот его племянники, Юрий Большой, Юрий Молодой, значит, как бы он меня передал им, и я... Вот пообщался к этим вот ночным походам по Подмосковью, когда тогда же было это однодневное воскресенье, значит, надо было в ночь в субботу выехать, какой-нибудь в Шаликово там, или в Мутище, там, я не знаю, или в Березке, или там на Московское море, в машине зимой, значит, или вот. Причем первое ружье купил мне дед, мне было 14 лет, тогда не надо было никаких документов, он просто пошел в магазин, купил одностволку, мне ижевскую, замечательно, у него был прекрасный бой, подарил. И первый выстрел я делал под его руководством, под руководством деда, и никогда не забуду, это какой-нибудь, наверное, 53-й год, он кажется, все, Юрий один, Юрий другой, Борис Васильевич и его младший брат Иннокентий, они все в августе с открытием охоты брали путевку, и ну, дед чаще на Валдай ездил, но не только, в разные места. Юрий один, другой ездили на Московское море, там, ну, по-разному, у каждого уже была своя семья, поэтому они не кооперировали в этих поездках, но августовские поездки на открытие охоты, и, точнее отпуск, он всегда был тверд и законен. И в один из таких отпусков уже, то есть я достаточно подрос, и дед взял меня с собой, и мы в такое село Чеполушево на Валдае, на берегу озера, ну вот там с его женой, ну она молодая тогда была женщина, Мария Федоровна.
Вот. Мы, то есть это, видимо, его второй брат?
Третий.
Да? Третий брат.
Ну и понятно, она была операционной сестрой. И причем именно в Рукавишниковой больнице, там она из Брехова, из местной деревни была девушка, которая устроилась сначала. Но потом, наверное, что-то подучилась. Она была очень умная, оперативная женщина такая. Вот. А вот я хотел бы возвратиться к жене Бориса Васильевича, к Шереметьевским. Значит, вот тут вот есть фотография, ее только надо с лупой, хотя я ее отсканировал и разогнал. Это вот мой дед Борис Васильевич Ермолов. Это его жена, это венчание, это, значит, Ольга Всеволодовна Ермолова.
Тут урожденная?
Шереметьевская.
Шереметьевская. Шереметьевская.
Да, Шереметьевская. Значит, это вот ее отец, Всеволод Петрович Шереметьевский, если я правильно, бородка, испанетка. Да. Тут вот такая сильная и властная женщина. Это...
Это вот рядом правее, правее
вот
отца,
вот она,
да?
Стоит, да,
седая.
Да, это жена его и мать Ольги Всеволодовны.
Да, понятно, понятно, понятно. У меня лупы, к сожалению, нет.
Ну, потом я это, у меня есть. А это вот мать Николаевна Ермолова, приглашенная на свадьбу.
Ага.
Но тут вот сестры.
Я не вижу, где.
Ну вот, по-моему, она, если я правильно вам кверх ногами
показываю. А, то есть вот она немножко за
да.
матерью. Чуть-чуть правее.
Ну,
да?
Это вот кухарка, нет, вот она стоит. Вот это, по-моему.
Вот это.
Ну, я потом посмотрим, это более детально. Ну, тут вот сестры, Надежда есть, тут вот младшая
Мария. Какой же год?
Ну, девушки родились в 12-11, их было две сестры, вот даже есть на фотографии. Значит, это какой-нибудь 10-й год примерно.
Примерно 10-й год, да.
Вот это интереснейшая фигура.
Ага.
Я всегда помнил, сейчас забыл. По-моему, он был Плоткин или Плотинкин. В общем, это крестьянин, с которым дед вместе охотился. Это его был...
Любимый друг.
Любимый друг, и, как видите, он просто тут... В первых рядах гостей стоит.
Понятно, понятно, очень интересно.
Вот.
Ну, сейчас я покажу ее крупно, чтобы она... Сейчас он наведет. Так. Ой, не наводит. Чуть.
Да бог с ним, потом. А, я а разгоню так. Это, есть.
Ага.
Вот. А это моя мама, Ольга Всеволодовна, около дома, где они жили. Ага. Вот. Ну, это неизвестно. Вернее, это моя мама Ольга Борисовна, а это...
А, да, вот давайте.
Да, ей года полтора, тут на любимой собаке деда, а это, скорее всего, Ольга Всеволодовна тут, судя по шляпе.
Это уже где-то в Москве, да?
Вот нет.
Это вот. Или это в руках...
Это под Москвой.
Это под Москвой.
Это Москва. Это Москва.
Это уже Москва.
Причем, я можно точно сказать, где. Теперь этого места нет. Это в районе, но не на самой собачьей площадке.
Да.
То есть, если вы...
То есть... Детство там тоже.
Да-да. То есть, если вы повернете... с улицы Старый Арбат, ну вот по той улице, которая идет мимо этой знаменитой церкви Московского дворика, да?
Да-да-да.
То вот дальше пройти была собачья площадка, а еще чуть дальше были вот эти дома, я их прекрасно помню, я там много бегал, потому что...
Это какой же переулок?
Я не помню, как он назывался, сейчас там асфальт Большого Арбата лежит.
Да-да.
Просто
да-да.
Тут, ну тут это уже...
Это потом. Уже кюбс.
Да-да, но тут есть один очень выразительный снимок. Был, по крайней мере. Потому что уже там в 7-8 лет я был регулярным визитером, это вот мой дед уже после войны, я был, а вот это вот фотография, значит...
Сейчас я хочу так... А, нет, не, он не фокусирует, к сожалению.
Ну, потом ну, это да, можно это, А это вот, соответственно, мой дед, это вот... Нет, вот мой дед стоит, Борис Васильевич Ермолов, это вот его жена, а это ваш покорный слуга.
Ага, это где-то на Валдае? Или
никакой не Валдай, нет, нет, с этого начиналось, и до сих пор у меня глубоко в крови сидит. Это подмосковные тяги. Это вот
а вы охотник сейчас?
Ну, у меня просто украли ружье, сломали квартиру несколько лет назад, поэтому я остался, но я очень много охотился. Но сейчас не об этом речь. Вот, просто вот запах вот этого талого снега, это все будет иметь отношение потом к моему моменту вступления в грязи вот этой непролазной, когда вы по расхищим лесным дорогам, в чем в темноте же надо уже в угасающем этом, особенно, да, и где это такое? Это между Рижской, там мы на станции Снегири выходили, и шли на Октябрьскую дорогу, через дедовы места, вот эта деревня Брехова, Жилина, значит, ну, там ближе к Клюкову, не доходя километров 5-6, там уже начинались села. А это была абсолютная глухомань. И вот разбитые еще с осени дороги, вот, и вот это вот весь этот запах, запах волчьего лыка первого, жужжание в вечернем сумраке первого шмеля, и потом вот это хорканье вальшников, это вот на всю жизнь, и всегда меня это вот, каждый апрель для меня это, стараюсь выехать, если можно. Но это вот было заложено...
Без ружья сейчас, или с ружьем все-таки?
Ну, теперь без ружья. Но это было заложено вот в эти времена, вот,
да,
вот дедом.
Понятно, понятно.
Дедом. И потом, вот, когда он мне подарил несколько книжек, ружье, я имею в виду про путешествия такие вот, именно охотничьего такого плана. И вот, вот эту вот любовь, какое-то тут, наверное, неуместное слово, но вот мироощущение вот этого, да. Вот этого апрельского тайги в эпоху тяги, леса в эпоху тяги, это, конечно. Ну и потом Валдай. И, конечно, все-таки вот это, ну не месяц, там, наверное, недели три на Валдае. Там я действительно как собачонка за ним ходил.
Если... Сколько вам было лет тогда, когда на Валдае вы оказались?
Ну, лет 12.
Лет 12, то есть 12. Еще маленький.
Ну, почему маленький уже я?
Ну, до Кюбза в смысле.
До Кюбза. Это все было до Кюбза. Это все. Когда я поступил в Кюбз, я очень поздно пришел в Кюбз. Уже мне было 15 лет. И все было отринуто сразу. Мне Кюбз заменил все. Но вот эти вот, там, начиная там лет с 12, 3, 4, ну, примерно трехлетние весенние, осенние, зимние поездки на рыбалку, да. На тяги по осени, мы ездили на Московское море, вот младший уже Юрий меня брал, Ермолов, и там жили несколько дней, ему известно, в деревне, и можно даже сказать, какое-то на той стороне Московского моря, Речинский залив, вот, и там в ночь вставали, шли на берег, там шел пролет уток.
А вот, да, очень здорово, да, извините.
И вот я до сих пор, конечно, это помню, вот это когда ты еще мерзнешь, но это вот золото восходящего солнца, сначала на черном, потом на фиолетовом фоне, именно даже не золото, сначала бордо, потом оно постепенно в красный переходит, а потом, в конце концов, в золото, и когда эти свист крыльев уток, вот эти вот черные силуэты на этом фоне, знаете, это все настолько закладывается и в мозг, и в сердце, что это...
А да. Вот мне такой вопрос, Александр Ильич, извините, что
да,
я
конечно.
Перебиваю. Ваше отношение к охоте сейчас изменилось? Если изменилось, то в чем? А если не изменилось, то... То тогда
да, знаете, честно, для меня это не очень интересно, но я готов, потому что я хочу еще про Шереметьевский
рассказать. Ну, нет, это можно
коротко. Да, нет, пожалуйста, я вам скажу. В охоте для меня никогда не был интересен сам выстрел, и тем более убитый
конечно,
зверь.
Конечно.
Другое дело, что особенно на стадии Кюбской, да и потом вот в работе, при работе в отрядах Шиловой, отчасти Карасева, больше именно у Шиловой. Это было, ну, как бы средство получения материала, и тут уже на второй план отступает все. Для меня всегда было в охоте, особенно я много участвовал в крупных загонных охотах на копытных, именно вот момент как бы выставить зверя, ну, понять его и в этом смысле выставить или себе, или другим под выстрел. Стрелял я, надо сказать, как я думаю, почти все кюльцы довольно плохо. И только уже работая в Пине, значит, где-то уже там, 50. Нам удалось там организовать, благодаря такой замечательной зоолог, орнитолог Самфредж Карху, который нашу кафедру...
Да, да, я знаю, да. Хорошо.
Вот. Он тоже очень такой человек организованный во всем, в том числе и в этом. И мы организовали там регулярные поездки, тут как-то еще, это была советская власть, значит, как-то по профсоюзной линии оплачивать, на стенд стрелять. И вот когда я понял, что значит стрелять профессионально, знаете, когда я освоил это, я даже однажды, ну, второй разряд я получил, и даже однажды, так сказать, стрелял в норму первого разряда, знаете, тогда уже совершенно другое дело. Хотя все равно сам момент вот завалить зверя, убить, во мне никогда вот такой кровожадности не было. Хотя, к сожалению, должен честно признаться, как всякий анатом, вот разделка мне всегда это было, ну, доставляло как минимум интерес, да. Да, уже зверь убит. Тут...
То есть, в общем, не изменилось? Или все-таки вот вы начали, вот сейчас, вы как относитесь к тому? Потому что для вас тогда это был ключевым таким моментом, входом в натурализм,
да,
в науку,
да,
в общение с природой. А сейчас отношение ваше к охоте?
Ну, не знаю, сказать честно, я не готов на это ответить. Во всяком случае, никакой тяги взять ружье и в природе ходить
с ружьем. То есть фактически вы сейчас не охотитесь?
Нет, у меня просто нет ружья, и я его не восстанавливаю. Ну, хотя потому, что это технически очень трудно. Но я вам честно скажу, если бы это было просто, я бы ружье как минимум восстановил и как минимум на стенды бы ездил регулярно. Я даже знаю, почему меня влечет стенд. Вот. А вот, так сказать, страждал бы ли я вот именно там на тяге вальшно поубить, там, наверное, у меня не поднялась рука стрелять на северном таку. Хотя я все время...
Да, ну сейчас как бы нет ружья и нет возможности проверить, поднялась бы или не поднялась. Да. А вдруг наоборот азарно
такое хватило? Не исключаю, я вам скажу. Вот да. Я для себя очень давно, там лет 20, может быть, да, ясно сформулировал, почему людей, ну таких как я не знаю всех, тянет ружье, тянет велосипед, тянут ласты, тянет верховая езда. Я для себя, я четко сформулировал, и именно честно, как я считаю, применительно к себе. Дело в том, что все это расширяет наши возможности.
Да.
Вот особенно я это остро почувствовал, когда тренировался, я тренировался много плавание. Ну, первый мой спорт, в котором я достиг больших успехов, первого разряда, причем и оформленного, и регулярно его показывал, это лыжи. А второй вот плавание. И вот и лыжи отчасти тоже. Понимаете, когда вы как бы не связаны со снегом, когда вы по поверхности скользите, созерцая природу вокруг себя, почти не тратя сил по сравнению с тем, кто не может профессионально ходить на лыжах. Знаете, вот, точно так же, после того, как вы вообще тренируетесь в бассейне, а потом надеваете ласты, вы преображаетесь, вы как бы себя преодолеваете, но и получаете очень большие возможности. Я думаю, что вождение автомобиля, езда на велосипеде, и в этом смысле ружье, понимаете, это как бы понятно. Утраивает наши возможности земные.
Да. Длинная рука, как говорили индейцы.
Ну, да? В общем, да. Длинный ствол, длинный. Да, и возвращаясь уже теперь...
Да, теперь к вашей теме. Я это был
экскурс. Значит, так вот, родители жены Бориса Васильевича, Ольги Всеволодовны Шереметьевской, в замужестве Ермоловой, значит, они были, вот это очень интересно, ее мама, значит, Анна Николаевна Ермолова, сестра Марьи Николаевны, она преподавала математику в университете. Ну, я честно сейчас не готов ответить, что она окончила. Университет или высшие женские курсы, скорее еще высшие женские курсы. И на высших женских курсах она преподавала. А ее муж, Всеволод Петрович Шереметьевский, он ботанику и зоологию преподавал. Вот как-то так, вот почему-то женщины в роду были математики, и, значит, их дочь Ольга Селовна преподавала математику, причем как интересно. Она, к сожалению, умерла в эвакуации. То есть она со мной пересеклась, а я с ней нет, я ее не помню никак. Но когда я поступил в университет, и нам читали высшую математику, ну там... относительно высшую, ну, дифференциальные исчисления и прочее. Такая преподавала, я сейчас не помню, по-моему, ее звали Марья Петровна, но я не уверен, такая очень почтенная дама, в длинной юбке, в таком клубуке, ее все мои сверстники и сокурсники помнят, в таких ботинках высокой шнуровки 20-х годов. И когда я маме ее описал, говорит, так я прекрасно, это была ближайшая подруга моей мамы, значит, Ольги Всеволодовны. То есть вот не погибни она, ну вот не умри она в эвакуации, может быть, я бы ее застал как преподаватель математики, поскольку она до войны и до эвакуации преподавала математику в Московском университете и даже имела статью одну по математике в каком-то там американском издании. И более того, даже моя мама, которая получила, в 20-х годах она училась в университете, она получила образование, исторический факультет она получила. И перед войной работала в музее истории и реконструкции Москвы, помните, такой был, на Большой площади, как там она теперь называется, напротив музея политехнического. Он, к сожалению, был в храме. И поэтому теперь его ликвидировали, я не знаю, куда он перенесен. Надеюсь, что храм отдали верующим. Но мама именно вот в этом здании работала как историк. Ну, дальше она не соприкасалась с историей. Она в эвакуации работала, поскольку вся семья эвакуировалась со вторым шарикоподшипниковым заводом. Она лаборантом на заводе, а после войны уже она потом довольно долго не работала. Растила ну, меня, сестру, ну а потом уже как библиотекарь оставшуюся жизнь работала. Но она была человек очень образованный, начитанный, но, безусловно, не без математического дарования. Однажды мы ехали в поезд под подмосковной электричке. И в районе под Орехово, там угу. огромная сортировочная станция, по-моему, и сегодня сохраняется, целый состав цистерн стоял. И я задал маме, а сколько вот эта цистерна там вообще там вмещает? Ну, мне было тоже вот лет 12. Мама подумала и сказала, ну, можно посчитать. Она глазомерно прикинула размер, диаметр цистерны, ее длину, пи, р, там, квадрат, угу. все это посчитала и назвала объем цистерны. Вот в этих, ну тогда еще не электрички, а пригородные поезда ходили, ну неважно, вот в этих деревянных этих скамейках сидел человек, который сказал, да, вы правильно посчитали, оказалось, он какой-то путейский инженер. Угу. Вот я был совершенно потрясен. То есть, несмотря на всю вот гуманитарную подготовку и в дальнейшем работу как библиотекой, но это уже было после того, как мне было 13 лет, неважно, важно, что вот у нее было такое дарование. И, надо сказать, любовь и симпатия к математике передалась и мне. Но все-таки вот эта компонента ботаников-зоологов и натуралистов моего деда и его племянников, она вот...
Да, конечно, захватывает.
Да, 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 она захватывает, во-первых, и она подготовила меня, вольно или невольно, угу. к, вот, к тому, что потом оказалось кюбзом угу. всей последующей угу. дальнейшей моей жизни. Угу. Что занятно, что я как-то встретил в описании какой-то учебник по физиологии, упоминание о Шереметьевском, тоже Петрович, ну как-то Михаил, uh-huh. я не помню uh-huh. сейчас, который физиологию в Московском университете преподавал. Uh-huh. То есть, видимо, вот эта вот естественная компонента и Шереметьевских, и Ермоловых, она, в общем, очень сильная, uh-huh. и она, uh-huh. хотя вот, повторяю, Василий-то Николаевич, их отец вот этих трех сестер uh-huh. и двух братьев, uh-huh. и в том числе моего деда, он был юрист. И,
ну, сказать, это...
да. И, по-моему, он даже не был охотник. Угу. Хотя даже ездил и в Сибирь решать дела каких-то там купцов,
понятно,
крупных
понятно,
там, золотопромышленников и прочее,
понятно,
прочее.
Понятно.
Ну вот.
Это линия мамы.
Это линия мамы.
Теперь, наверное, линия папы.
Ну, если у вас есть силы, я как-то...
У меня сил, у вас, если, да. если они у вас,
я послушаю, потому да? что там будет совсем другой рассказ.
Как раз очень кажется. Интересно,
хорошо,
да.
Хорошо, это я убираю.
Нет, а это потом, может быть,
да,
я
да,
еще
ну,
сниму.
Да, да, может быть, я еще какими-то найду,
или
если по... мы
или,
это
да,
раскрутим.
Да, да,
у
да,
сестры
да.
кое-какие есть фотографии, наверное, я надеюсь. Mm. Хотя, значит, почему не осталось архивов? Потому что постоянно к маме обращался музей Бахрушина, где все документы о Марии Николаевне Ермоловой. Угу. И ведь есть же ее музей на Суворовском бульваре. Угу. Вот, соответственно, они постоянно брали, в конце концов, в общем, в итоге мы остались полностью без вот такого угу. фотоархива, да. их писем, все, что имеет
все
отношение же. К линии Ермоловой.
Все вот ушло туда.
Все ушло, да. Угу. Надеюсь, что это там хранится.
Ну, наверняка. Да,
да. Но, угу. во всяком случае, для угу. нас это все уже сейчас недоступно. Угу. Еще маму приглашали когда-то на какие-то, когда какие-то были мероприятия в музее Ермоловой. Угу. А ну уж теперь.
Ну, если у вас это, конечно, требует времени, конечно, туда можно обратиться, они наверняка будут рады, о, родственник.
Не уверен, не уверен. Ну, во всяком случае, было.
Не то, что получить обратно ничего не даже, ну, это безусловно.
Хотя бы
а показать.
Или да, да. Во всяком случае, у нас в семье, у моей сестры Марины Ермоловой, хранится, она взяла мамину фамилию, хранится вычерченная одной из родственниц Ермоловых генеалогия обеих стволов Ермоловых, угу. начиная вот от тех двух братьев, угу. бывших угу. крепостных. Да. И там даже, и уже и я был врисован. Угу. Вот, и моя угу. сестра, соответственно.
Да. Теперь про отца.
Да. Значит, это вот линия армянская. Тоже с очень непростой судьбой. Да, что интересно, мой дед как-то, когда его спросили, ну тогда это полагалось в анкетах писать, как, так сказать, отношение его вот, к КПБ и так далее, ну вообще партийный принадлежность, он написал, в молодости сочувствовал эсерам.
Угу. Опасное.
Опасное. Но я думаю, благодаря тому, что он был чистый доктор, любитель любитель охоты и более ничего, и проживал в основном, может быть, отчасти из-за этого, вот в дальнем Подмосковье, Ермоловскую линию так никто не тронул. Может быть, отчасти это было связано с тем, что Мария Николаевна, там, Великая Народная и прочее, прочее, в советское время. Во всяком случае, хотя никто из них не был членом партии, никто из Ермоловых, Шереметьевских, естественно. Вот. так сказать, и, в общем-то, они хоть ни в какой оппозиции не стояли, но, тем не менее, так сказать, характер и миропонимание профессора Преображенского, угу. оно, так сказать, было известно, но вот не тронули никого.
Угу.
Противоположность армянской линии, угу. где, значит, там всегда были оппозиционеры царскому режиму и прочее, прочее.
Ну, конечно, да.
Да. Значит, дед мой происходит, значит, Уник Артемьевич Агаджанян, ну, иногда он Оганджанян, Аганджанян пишется, или Оганджанян, это не принципиально, он происходит из, его, вот точно известно, что его мать была учительницей гимназии в городе Ленинакане.
Ну, тогда, наверное, еще не Ленин.
Нет, нет, я сейчас забыл, как он
называется. Да, да, иначе как-то, ну, не важно. Да.
Нет, важно вот что. Что на той территории Армении, которая была, осталась, не попала под влияние Турции, Иревань, крепость Иревань турецкая, всегда была лишь большим селом и большой турецкой крепостью. А центром хранения... Ну, во-первых, да. православных, вернее, христианских, вообще христианских традиций Армении, самосознание нации был как раз город, который потом был назван Ленинакан. Ну, надо посмотреть в справочнике, как он назывался до, до вот, Ленинакана. И основное количество церквей всех именно вот в этом месте было и сохраняется до сих пор. Более того, значит...
Эчмиадзин, вот я не был...
Нет. Эчмиадзин, это современный, это как Сергиев Посад у нас. Угу. Это даже не город и даже не село, это просто некий центр, где расположена резиденция
патриарха,
да, и основной храм.
Но
хранилище
рукописей?
Мутандаран в центре Еревана. Это новое создание, уже чуть ли не послевоенное, ну, может быть, и предвоенное, но это совершенно новая вещь. Это не имеет отношения к церкви, по крайней мере.
Да, понятно.
Вот. Эчмиадзин, это даже, может быть, это ранее средневековый бывший город. На месте него остались лишь развалины храмов и современный храм, и резиденция патриарха всей армян. Католикос он называется. К сожалению, ну, не к сожалению, но армяне не православные, православные грузины. А армяне, они так называемые монофизиты.
Да-да.
И понятно почему. Потому что они приняли христианство до Никейского собора, на котором было канонизировано понятие Святой Троицы. Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Они приняли христианство до Никейского собора, но как и приняли, так и сохранили до сегодняшнего дня.
Да-да.
Поэтому они поклоняются Богу Отцу и Богу Сыну, но в это не входит Святая Троица, и, соответственно, это такой архаичный пласт, архаичная ветвь христианской церкви. Это, соответственно, отец моего отца, мой прямой дед. Ну, два слова про него, и все, потому что он получил высшее образование, он кончил в Москве... Я вспомню, у меня вылетело из головы. Было специальное высшее учебное заведение, в котором армянская община, в Москве, в армянском переулке. И он получил профессию ирригатор. Это потом сыграло свою роль, потому что, когда началась Первая мировая война, его призвали на фронт, он имел офицерский чин, есть фотографии, я их прекрасно помню, где стоит его жена, моя бабушка Анаид, маленький Каренчик, мой отец, и он стоит, если с шашкой там, со звездными погонами и так далее. Но с началом революции он сразу встал на сторону большевиков. Но не просто, а как пылкий армянин, и это я читал в его анкете, он вступил в партию, была такая партия, коммунистов-максималистов. Но потом он пишет в анкете, что, значит, партия самораспустилась и влилась в ряды ВКПБ. И он был такой вот очень партийный человек, но не просто партийный. Когда в 20-е годы была создана Закавказская социалистическая республика, он вошел в состав правительства и возглавлял, ну там был какой-то специальный наркомат по ирригации. Для Армении это было очень актуально. И он возглавлял строительство Ичмиадзинского канала. И у Мариэтты Шагинян, она уже, в общем, она очень рано начала мемуары писать, где-то чуть ли в 30-х годах уже вышла первая серия мемуаров. И большая серия мемуаров вышла в 50-е годы, хотя она значительно позже потом прожила. Описывается, как они там, вот журналисты молодые, совершали экскурсию по строительству Чмадинского канала.
И, значит, мы остановились
на том, что, да, что Мариэтта Шагинян в своих мемуарах написала все это. И более того, она имела неосторожность написать, что там было холодно, но все-таки это Армения, там где-то довольно высоко. И он ей дал, и она надела его красные штаны. И бабушка Анаит, это я все хорошо помню, которая была библиотекарь, она прекрасно знала всю литературу. Конечно, она сразу прочитала мемуары Мариэтты Шагинян.
Да.
И, в общем, очень так, это Мариэтта, говорила Анаит. Это мне очень жестко в сердце осталось, что у них, значит, вот, но это уже, значит, бабушка, мемуары вышли в 50-х годах, а это 20-е, ну, конец 20-х годов. Во всех случаях, в 30-х годах он какие-то возглавлял, там, уже в Средней России возглавлял какие-то крупные производства, строительство меланжевого комбината где-то, там, где-то не в Тверской, по-моему, в Вологодской области, еще где-то. И как человек разумный, он как-то однажды очень возмутился, что вот какой, он сказал, ну какой дурак там дал вот такое распоряжение хозяйственное. А дураком оказалась очень высокая персона, в 37-м его арестовали, и больше мы его не видели. Наверное, интересно вот современным поколениям, потому что о том, что арестовывали, известно. О том, что людей реабилитировали, известно. Но все ли знают, как выглядело материально этот феномен, этот акт реабилитации? После смерти Сталина, это уже все было при мне, бабушка писала письма. Ну, я сейчас не помню, Министерство внутренних дел, наверное, там на имя там, Лаврентия Павловича.
А вы не знали о его судьбе ничего?
Отвечу сейчас. Нет, вот на первое письмо было отвечено после войны, что он умер от сердечной недостаточности в Вологодской тюрьме. Причем чуть ли не уже не после войны. На самом деле, когда он умер, это бесполезно даже пытаться понять. Но после смерти Сталина и там в 54-56 году, после нескольких писем Анаит о судьбе своего мужа, я видел эту бумажку своими глазами, она получила ответ, и это называется в нашей стране реабилитация. Вот то, что теперь мы называем А4, то есть оторванная четверть, вот такая в конверте пришла, им было жалко бумаги, даже не половинка, а, ну, по-моему, четверть, но точно не целый лист, довольно даже не ножом, а вот так вот сложенный и оторванный, на котором слепой машинкой, слепой грязным шрифтом, со скачивающим шрифтом было написано, значит, гражданка Лисинова, на ваш запрос отвечаем, что дело, значит, у Ника Артемьевича Абаджаняна прекращено за неимением улик. Там юрист, как там это называлось, так, второго ранга, вот я точно помню, что там слово «ранг» фигурировало, и фамилия. Ни спасибо, ни извинения, ни тем более компенсации денежной и материальной. Вот это, вот так являлась в нашей стране реабилитация этих людей.
Она была расстроена, когда получила именно из-за формы такой
унизительной? Нет, не думаю.
И
не
было в восторге, что наконец-то...
Не в восторге и не расстроена. Я вам сейчас скажу. Дело в том, что, во-первых, к этому времени в официальных средствах массовой информации...
Год 57-й, наверное, да?
Нет, раньше, какой-нибудь 54-й.
54-й,
55-й, вот так. Ну, прошел уже 20-й съезд партии, было провозглашено...
20-й это 56-й.
Ну, значит, вот... Ну, во всех случаях, понимаете, ну, наверное, это было, значит, может быть, 56-й.
Ну, там, это, наверное, бумажка сохранилась, там, наверное...
К сожалению, в наших архивах семейных они пропали. Я знаю, почему, это нет смысла об этом сейчас говорить, но не сохранилось ничего. Во всех случаях, вот так, так вот оформлялась в те годы реабилитация.
Нет, какой ее... Вы, наверное, помните, вам уже было...
Нет, я вполне был
бумаж.
Зрелым.
Да.
Значит, вы понимаете, я обращаю ваше внимание немножко на другое. что о деде, об о Нике мне никогда ничего не говорили, как будто его нет. А я по молодости и глупости до 56 года этих вопросов не задавал. Ну нет, ну почему? Нет деда, нет. Тем более у нашего поколения отцов же не было, понимаете, еще не было отцов. У половины или две трети моих соклассников отцов не было. Они не вернулись с войны, или войны порушила многие семьи. Так что это была норма. Ну нет дела,
Фотографии показывал. Все-таки, наверное, удовлетворение какое-то.
Скорее, это было удовлетворение, потому что, понимаете,
хоть
документ какой-то был.
Да.
Потому что многие же не понимают, ну вот современное поколение, почему так важно было получить похоронку во время войны.
Да.
Ведь если приходила похоронка, можно было обращаться в органы и просить, ну не требовать, но просить. И выплачивали какую-то пенсию за погибшего отца.
Да.
То есть, понимаете, я хочу
похоронка,
вот это
оставить.
Похоронка,
чтобы оплачивали пенсию.
Да. Ну, можно было надеяться. И более того, даже если вы не получали пенсии, ну, ваш отец, ваш муж, ваш сын погиб.
Угу.
А вот если он...
Пропал
без вести, а может быть он в плену. Да. А Иосиф Виссарионович четко провозгласил на всю страну: у нас нет пленных, у нас есть предатели.
Да.
То есть, если вы не получили похоронки, а получили какой-то там от воинской части, что он пропал без вести, не дай бог кому-нибудь это сказать. Понимаете?
Да.
Это почти что, это завуалированный как бы предатель. Ну, известно, что большинство тех, кто попал в плен, когда сюда возвращались, потом попадали в наши лагеря. Кто на долгий срок, кто на короткий срок и так далее. То есть, понимаете, это страшно было получить известие, особенно документированное, что он пропал без вести.
Конечно.
Поэтому похоронка в этом смысле была неким благом. Это хоть был свидетельство, которым можно было дальше гордиться. Ну, во всяком случае, которое вас хоть в чем-то, хоть немного могло поддержать. И в этом смысле, понимаете... Он реабилитирован или таки он все-таки враг народа?
Ну, конечно, определенность какая-то.
Да, какая-то определенность и вполне определенность, что он не враг народа.
Да.
Понимаете, это, если сегодня нам более-менее все равно, зная, какое огромное количество людей попало под эту статью и не было врагами, то в 50-х годах это совсем все было непросто. И, так сказать, это очень важный был документ.
Угу.
Ну и вот я сам его своими глазами пожелтевший.
А он был о Гаджанян? Или...
Нет,
а
Гаджанян.
А Гаджанян.
Ну, просто иногда его трактовали как... И все это потом сыграло очень важную вещь в судьбе моего отца. Мы еще до нее дойдем, чтобы понять вообще строй, логику, психику и мировоззрение.
А с какого года
поколения
они переехали в Москву?
Сейчас, до этого мы дойдем, это было на подступах еще.
Да.
Теперь, значит, о его жене.
Угу.
Значит, моей бабушке Анаит Артемьевне Лисиновой.
Угу.
Значит, они были лисиняны, лисиновы. Их отец был купец.
Угу.
Но он довольно, довольно крупный купец. Они все были тбилисские армяне. Ереванские армяне со снисходительностью или даже с некоторым презрением относятся к тифлисским армянам. Есть такое слово, я не знаю его перевод.
А Гаджанян тоже нет? Или
нет, Гаджанян был ненаканский. А лисиняны были тифлисские армяне. Значит, почему, вот уже когда я бывал в Армении, мне говорят, тифлисские, ну это кажется, звучало норикация или шорикация, это какое-то такое, нечто, это не до армяне, это не полноценные армяне. Но это очень большая вся история. Значит, сначала, кто они такие были? Их отец, Лисинянов, был, и он был лисинян, он был купец. Средней руки, но настолько средний, что, например, Водь, которая входила в польское княжество в состав России, ездил закупать ткани. Ну, не, держал лавку, но которая ему позволяла ездить там и в Вологодскую губернию, и в... Вот, польское княжество закупать ткани. Но он перед революцией он разорился, и не он один, и к счастью. То есть он революцию встретил бессеребренником и работал бухгалтером при советской власти до 30-х годов, а потом он умер. Ну а все его дочери, они пытались пойти в революцию, и кое-кто и просто пошел в революцию. Но тут есть один тонкий нюанс. Когда я спрашивал, а кто была бабушка?
Угу.
Кто была ваша мама?
Угу.
Ну, моя прабабушка. Тут Лисиновы, а их было три сестры, они всю жизнь прожили вместе, они начинали смущаться. Ну и, в общем, звучало, кто она была, но как-то мельком и очень стеснительно, хотя мне они же сказали. Она была Лорис Меликова. Они всячески над ней, ну, не издевались, но подтрунивали все лисиняны. Потому что Лорис Меликов встречается, вы его найдете в записках генерала Ермолова, как один из очень лихих, отважных и деловых поручиков в Кавказской войне. А потом он возглавил третье отделение. И готовил российскую конституцию до государя-императора Александра II. Если бы злодеи-террористы его не убили, да, а он в этот день должен был ее подписать. Да. Но поскольку императора убили, Лорис Меликова сняли с конституции, проблему закрыли, и развитие России пошло по совершенно другому пути, нежели бы, если бы была подписана конституция.
Да, да.
Во всех случаях этого стыдились. Этого никому особенно не говорили.
Да, слишком известная фигура.
Ну и потом и жандарм, понимаете, жандарм. Для тех, кто ушел в революцию и верно служил большевикам, скрывал у себя на квартире в Баку потом, когда пришли дошнаки Микояна Анастаса, молодого революционера. Это было такое позорное пятно.
Про конституцию уже не вспоминали.
И более того, очень опасное.
Конечно.
Вот. Во всех случаях, все три сестры, четыре сестры лисиняны, значит, вот Артемия Николаевича дочери, и Катерина она была, Кетти, он ее звал Кетти, значит, мой прадед, вот, урожденный Лорис Меликовой. Вот там тоже очень интересная вещь, она, например, желала пить кофе с черным хлебом. Это была тифлисская семья, у них была кухарка, значит, ну, неплохо они жили. А где было взять ржаной хлеб в Тифлисе? Он там не растет. Единственное место, где можно было взять ржаной хлеб в Тифлисе, это казармы. Поскольку по закону и по иерархии, и с точки зрения медицинской, поскольку он богат витаминами, ржаной хлеб полагался рядовому составу. И значит, кухарку посылали за ржаным хлебом. Она покупала ситные белые булочки пшеничные и шла к казармам. И там был такой натуральный обмен. Солдаты это все знали, там было налажено. Они выносили ржаной хлеб, а кухарка им давала ситники. И несла, чтобы, значит, Екатерина, вот кажется, Николаевна, я не помню сейчас отчество.
Это ваша, это
моя
ваша
прабабушка, это мать сестер Лисиной.
И она была дочерью именно того Лисиной.
Нет, не дочерью. Я этого не знаю, я на этом не утверждаю. Но она была из этой семьи.
Поэтому просто боялись даже фамилию произнести.
Просто
фамилию
произнести. Глава третьего отделения жандармского, вы что?
Ну, в Конституции писал.
Все равно тут же бы стерли с лица земли.
Да, понятно.
Но я думаю, что...
Родство какое-то было, какое точно
неизвестно. Которого я не знаю. Это не важно. Я не сомневаюсь, что в соответствующих органах все-таки наверняка об этом знали. Ну, короче, их, в общем, не тронули. Потому что, значит, все четыре сестры, кроме, кстати, Анаит, которая вышла замуж за Уника, родила... В 13-м году Каренчика, значит, и она не участвовала в революционных движениях. Но младшие ее сестры, Люсик, Гуарик и Анна, они там принимали участие в Тифлисе, значит, против правительственных демонстрациях, укрывали, значит, ну, правда, наверняка об этом знал их отец Артемий Николаевич, беглого, значит, Микояна и так далее. Наезжали они в Москву. И еще до революции, значит, средняя из сестер Люсик переехала в Москву, поступила на высшие женские курсы, но тут, значит, ее засосало вот большевистское движение, она участвовала в Замоскворецкой, там была такая столовка для рабочих, но там они и собирались, как бы подпольные явки там были, и такая черная касса, и заодно по распоряжению... Значит, районного комитета РСДРП занималась, осваивала там медицинскую сестры профессию. Во всяком случае, когда в событиях октября 17 года она приняла активное участие и была убита. Они с подругой там перевязывали раненых красногвардейцев, с одной стороны, а с другой стороны выполняли функции, ну, как разведчиков. Российские дамы в длинных платьях, в каблуке, она носила пенсне, как и моя бабушка Анаит. ее не трогали до поры до времени. Но в конце концов просто застрелили.
То есть это не случайная пуля, не перестрелка, а она была арестована?
Нет, нет, нет. То, что теперь называется снайперы. Снайперы. Ее просто так из окна те самые юнкера застрелили. Застрелили сразу, наши красногвардейцы успели подбежать. Она сказала, товарищи, окажется убита, это донесла история. Ну, довольно сильным было землячество армянское. И они пришли к ее отцу, Артем Николаевичу, сказали, мы ее похороним, там деньги. Он сказал, нет. Еще тогда не была установлена советская власть.
Да, понятно.
Это самые вот, значит, вот эти кровопролитные, в общем-то, в Москве эти ноябрьские бои. Он сказал, вот она с ними погибла, вот пусть они ее и хоронят. И она была похоронена на Красной площади, там вот эти вот гранитные вот эти вот захоронения вдоль стены, поперек вот эти вот камни. Там хоронили всех погибших в ноябре вот, во время восстания. И в честь нее назвали вот эту улицу Люсика Люсинова, значит, вот Люсиновская, это в честь. Там она погибла, там ее назвали, и там она у Кремлевской стены похоронена. Уже до войны, да, после того, как она и всегда работала библиотекарем, моя бабушка. После того, как арестовали ОНИК, как жену врага народа, ее не могли никуда устроить, но ее одна из подруг...
Ее арестовали тоже?
Нет, нет, нет. Нет, 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 нет.
После того, как
не тронули
мужа.
Никого. Не тронули никого. Кроме ОНИКа, не тронули никого. Может быть, отчасти из-за Люси Клесиновой. Но там как было? Значит, она это работала всю жизнь в библиотеке. Еще до войны, значит, ее устроила подруга в библиотеку у Шарико-Подшипникова завода. Почему с ним потом эвакуировались в 41-м? Но только чтобы она в хранилище, а чтобы она в абонементе не появлялась в явном виде перед, так сказать, чистой публикой. А две другие сестры, одна работала Гугарик, она работала более младшая, она работала, ну, как в 20-30-е годы, она работала, голод в Поволжье ее посылали, как, комсомолка она была вряд ли, партия не состояла никогда, но ее посылали, и она страшные вещи рассказывала, и, видимо, тогда у нее немножко, так сказать, истерпела очень мощный удар нервная система, и потом она даже, в общем, но при всем при том, гимназическое образование, они все получили гимназическое образование, и Люсик, и Анаит, и Гугарик, и Аник, самые младшие. Значит, уже еще до войны...
А что она видела, что она рассказывала, что вы говорите?
Ну,
что
на детство, там сидит, говорит, женщина так качается, там она ребенка своего съела. Но из Италии она не рассказывала.
И это как-то такой, в общем, этот стресс так и не прошел?
Ну, не знаю. Он выразился в том, что она всю жизнь курила. И умирая даже от грудной жабы, она не могла не курить. Но это потом, она была очень крупной фигурой в банковской системе Советского Союза. Она, я сейчас не могу точно сказать, как она попала, но она попала в Госбанк, но не Глинный. И была ни много ни мало кредитным инспектором по легкой промышленности. Что это означало? Что если какое-нибудь крупное производство... ну там в Тверской, Вологодской губернии или в Средней Азии просила у Госбанка кредит, туда выезжала Гугарик Лисинова и инспектировала это учреждение. Сможет оно или не сможет вернуть кредит Госбанку Советского Союза. То есть от ее подписи зависело, в общем, все. Ну, понятно, что она была, они все Лисиновы были, ну, как вообще все предшествующие поколения, абсолютной кристальной честности. И вот... И она работала, она оставалась в Москве, она не уезжала в эвакуацию. И всю войну, и после войны до 50-х, начала 60-х, когда она вышла на пенсию, она работала в должности кредитного инспектора Государственного банка Советского Союза. Самая младшая из них, Анна, она тоже кончила гимназию, но тут как раз уже началась революция. Они там вот с Люси до ее отъезда в Москву, значит, там в молодежном всяких там устраивал, как в молодежном компоненте всех этих протестных митингов в Тифлисе. А потом она поступила в энергетический институт в Москве, закончила его, и дальше прошла весь путь классической советской интеллигенции. Она участвовала как энергетик в строительстве магнитки, в строительстве Днепрогресса. Ну, во время войны вот она с Анаит и с маленьким Сашенька уехали из моей мамы и с ее мамой Люсел, они уехали в Куйбышев, где и мы провели всю эвакуацию. А вернувшись в Москву, она сначала участвовала в строительстве крупной бумажной фабрики под Серпуховым, а потом трест, в котором она работала, и она была главным энергетиком по вот, электрооборудованию при строительстве Московского университета. И последняя стройка, после которой она ушла, это были Лужники. Вот Магнитка, Днепрогэс, ну, военное время, лихолетие, тем не менее, работа как энергетик. Московский университет, так сказать, от фундамента до, я в там 52-м что ли году, она меня провела по заваленным строительным мусором этим лестницам. На шпиле я побывал вот под лучами этой звезды. Там, кстати, зэки действительно работали, но тем не менее на меня был оформлен пропуск, и мы все такое вот с ее прорабом, таким энергичным монтажником парнем, значит, такой проделали однажды путь.
Наверное, монтажник был, это было не опасно там, потому что зэки, насколько
нет,
я знаю, были
нет, абсолютно не опасно.
Ботовики там.
Нет, нет, во-первых, во-вторых, в основном там женщины уже работали, ну там штукатурные вот эти вот работы. Угу. Нет, наоборот, я это не очень помню, они мне потом рассказывали, что они когда увидели, они прям так все, мальчик, мальчик, они так соскучились, увидев угу. нечто вместо, значит, часового с винтовкой, ну или обычных уже. Ну, прорабы это все были, конечно, и они, это были, понятно, люди не арестованные. Вот, то есть они активно работали с... Ну, потому что все-таки, знаете, высокотехнологичные вещи делали, конечно, образованные люди и не...
Да, понятно.
Не арестованные.
Да, да.
Я просто к тому, что, понимаете, поскольку всю эвакуацию, примерно до 6 лет, значит, ну, до 5, я провел среди бабушек, Санаид и Аник, а потому что Ольга Всеволодовна рано умерла, она еще до 43-го года умерла, а потом мама уехала.
А чего она умерла?
Не знаю. Я думаю, просто, скорее всего, стресс какой-то такой, не знаю. Как-то мама об этом никогда не говорила. Во всех случаях, вот эта вот коммунистическая компонента, она, конечно, во мне сидит. Угу. Конечно, я был, по крайней мере, вот, так сказать, угу. с пионерского возраста убежденный в коммунистической идеологии. И я и теперь от этого не отрекаюсь, и надо да, понимать, что это достаточно да. характерно, в общем. То есть вот такое вот, с одной стороны, абсолютно беспартийное, в молодости сочувствовал эсерам, охотники, натуралисты, биологи, а с другой стороны, значит, вот такие вот, ну, хозяйственники, если угодно, если инженера да, можно да, назвать да. хозяйственником, вот люди с очень такой глубокой убежденностью вот, в общей правоте коммунистической идеи, и... Значит, моя тетушка, родная сестра Карена, которая в честь Люсих, погибшей в 17-м году, была тоже названа Люсих. Она врачом, кстати, была по профессии. И она в самом конце войны кончила второй мединститут и потом работала по распределению сначала в Молдавии. Там очень тяжелые, она рассказывает тоже вещи. Там и бендеровцы, и сифилис, и трахома. Ну, таким районным врачом работала. Ну, а потом она, когда вышел срок, она вернулась в Москву и потом всю жизнь
работала. А в каком районе Молдавии она где?
Не знаю. Вот это я не буду говорить. Ну, во всяком случае, в сельской
массе. А вот ваш отец как-то... Вот
про отца мы обязательно рассказываем. Это тоже обязательно.
Да.
Вот. Сейчас я просто соображаю, все ли я рассказал про лисиновскую компоненту. Ну, наверное,
ну, можно
все.
И потом вернуться. Да, да,
да. Теперь Карен.
Да.
Да, отвечая на ваш вопрос. Таким образом, семья Лисиновых с 18 года была московской семьей. Они жили на Ордынке до тех пор, пока в 54-м, может быть, году, уже после окончания университета, они к ней дали двухкомнатную квартирку за городом, тогда это был загород, на станции Очакова, теперь вошедшего в черту Москвы. И тогда, значит, Лисиновы выехали с Ордынки, на Большой Ордынке они жили, этот дом и стоит до сих пор, огромной предреволюционной постройки, такой современный московский дом с высоченными потолками, с огромными генеральского такого плана квартирами, об этом можно отдельно рассказывать, потому что быт очень интересен. Был. Вот. И, соответственно, ну, например, там же на кухне стояла огромная плита, в которую были вмазаны вот такие чугунные батареи. И когда плиту топили, по всему дому текла теплая вода. И там был черный парадный вход. Причем это очень интересно. Пятый этаж, потолки там почти по 4 метра. Вы знаете, с такой высоты спускаться вниз. Так вот, для господ был парадный вход, и там был лифт. Правда, тогда не было автоматики, и открывая дверь, вы могли...
Но дом 54-го года.
Нет, ну что, дом дореволюционной постройки.
Дореволюционной постройки, Вачакова?
Вачакова. Нет, на Ордынке. Я про
Ордынку. На Ордынку.
На Ордынку, туда, куда они Лисинову вернули, где жила Гуарик во время войны, где они жили до войны, и куда, я ездил регулярно на воскресенье к бабушкам, поскольку после возвращения из эвакуации я жил с мамой. Это особая статья в Гранатном переулке, мы еще это подробно расскажем, обсудим, что все не случайно зоопарк и так далее. Там это где, место, где жил Сахаров молодой, и где
Чапланов.
Да. Но об этом потом. Возвращаясь к Лисиновым и к Ордынке. Значит, вот они там жили. Причем квартира была огромная, там было, потому что там, до революции господа занимали, там была обширная передняя с приемной большой, с кабинетом, поэтому и внутренние покои, отгороженные от передней, где была ванна, где была кухня, где была комнатка для кухарки, которая в кухне открывала, где был туалет для господ, и был отдельно маленький туалет, в который с кухни можно было входить, чтобы кухарка пользовалась не господским туалетом.
Да. В общем, там... А что там, вы еще про лифт сказали, что лифт был такой, что можно было...
Теперь так сделано, что если лифта нет на этаже, вы дверь не откроете. А тогда можно было открыть, и теоретически можно было туда и упасть. Но потом уже при мне это сделали... Да, лифт, конечно, в войну не ходил, понятное дело.
Вот. Да.
Но когда его пустили после войны, то там сделали так, чтобы, в общем, все-таки туда не падать. Я к чему? А прислуга... поднимала дрова, топилась, это все это огромная плита, и все, весь дом, и ванная, как была отдельная ванная, все как у людей, и там огромные такие баки в кухне над плитой, куда подавалась горячая вода из этой плиты. А прислуга поднималась пешком, и для них был отдельный ход, там, правда, были сделаны довольно пологие лестницы, но там не было лифта.
Черный.
И дрова, так называемые черные, там прекрасные перила были, широченные проходы, чугунные решетки, но лифта не было. И дрова, или там вынос помойного ведра и так далее, все осуществлялось пешочком.
Угу.
Вот. Но, понятно, ко времени нашему там и дом, и комнатку прислуги, и все отдельные комнаты занимали отдельные семьи. Лисиновы жили вот как минимум четверо, ну, для начала три сестры, потом Люси, которая вернулась из Молдавии, и Карен там потом к ним тоже жил, Санаид. А на воскресенье я приезжал, то есть минус шесть человек, на 12 квадратных метрах. То есть стояли топчаны, такие по армянской системе, кровати сворачивались, как для у армянских крестьян, специальные такие, так называемые, мутаки, такие подушки диванные, сворачивались на день. А если я приезжал ночевать, и там еще, не дай бог, кто-нибудь из гостей, то, значит, был специально сделан такой, ну, козел такие деревянные, это стояло в коридорчике, такой стеллажик. Тогда между кроватями ставили стеллажик. А если еще кто-нибудь хотел, я, например, приезжал, то я спал на столе, такой длинный старинный письменный стол. То есть я спал на столе, а так сестры, так таким бордюрчиком по стенам. И, естественно, все ложились, там уже ходить было нельзя. После того, как... Ну, вот с 18-го года семья, значит, вот, была уже московская. Если возвращаться к тифлисской вот жизни Лисиновых, то они кончали все, вот, как я говорил, гимназию, но это была специфическая гимназия, было такое общество учителей в Тифлисе, армянских учителей. И это была гимназия общества армянских учителей. И бабушка, например, она могла и по-грузински говорить, и, по-моему, даже писать, и по-армянски. Потому что, ну, кухарка у них была в Тифлисе, вот, грузинка, ну, из грузинских крестьян. Вот. Но они, значит, хорошо говорили и писали по-армянски, чего, к сожалению, я лишен был всегда. И даже отец уже не знал армянского. Он на фронте армянский изучал. Потому что у него там попался настоящий армянин, из Армении. Вот. И он говорил по-армянски, ну, плохо, и, так сказать, не особенно. Хотя иногда на рынке так торговался по-армянски. Но школа отличалась гимназией вольнодумством. Например, как такой знак прогресса и либерализма. Если вы не хотели учить закон Божий, в отличие от обычной гимназии, вы могли их не учить. И Лисиновы гордо не ходили в пику традиции, не ходили учить закон Божий. О чем я бы теперь жалел, но вот, тем не менее, уже тогда закладывались корни вот нигилизма или,
ну,
так сказать,
да, таких убеждений.
Вольнодумства,
да,
вольнодумства. Тем не менее, были невероятные честности, кристальности, искренности и даже некоторой наивности. Все сестры, все три. Многие из моих даже друзей, сокурсников их помнят, потому что я там бывал каждое воскресенье, но если не считать, когда уже после 15 или когда я стал дядей Яной выезжать за город, но все равно я тогда старался в субботу их навестить уже в Очакове даже. Но уж пока они жили на Ордынке, пока я был там до 4-5 класса, каждое воскресенье я проводил там, там была горячая вода уже потом.
У вас дома не было?
О нашем доме мы еще, я вам все подробно скажу, это отдельная
очень интересная история. У меня такой очень странный вопрос, который, может быть, я проявлю свое ужасное невежество. Улица у нас называется Люсиновская или Лисиновская?
Люсиновская. Ну там сочли Люсик и Люсик.
И Лисинова и соединили, получилось
Люсиновская. Ну я уже не знаю, почему. Да, почему она Люсиновская? Бог с ней. Ну,
мне интересно.
Нет, просто. Потому что, понимаете, ее блузочка простыли, лежала в этом, как там?
Музей революции.
Да, музей революции, там был отдел молодежи, там комсомол начинался с таких, как Люсик. То есть это все, не я придумал, это все.
Нет, я верю, просто я немножко соображаю, вот слушаю, соображаю, что Люсиновская, а
да, нет, самое занятное даже не
это,
а какой-то был фильм, уже в наши дни выпустили, вот об этом периоде, о восстании. И там фигурирует... Но все дело в том, что, еще раз, понимаете, это была курсистка, тоненькая, длинная, в пенсне, конечно, в стриженные волосы, не в голову, это распуска, да. В таком клубуке, в длинной юбке, вот вся. А там, значит, строят наши, красногвардейцы строят баррикаду, появляется трамвай, на котором привозят ватные пуки. И они говорят, Люська приехала, она как бы от ткачих там какой-то ткацкой фабрики, может там чуть ли не с Пресни, привезла вот такие ватные тюки для организации. Это, конечно, никогда этого не было. Я имею в виду не Люська, они использовали ватные тюки для строительства баррикад. Теоретически бы могли бы, но не важно. Важно, что короткостриженная с юбкой выше колен, какая-то Люська, золотая ручка, там я не знаю, эти
вот стиль, да.
Абракадабра, конечно, полная.
Да, да, это понятно.
Ну, это вот же... теперь еще что тогда про Карена?
Про Карена обязательно, уже к Карену ближе. И все, мы к Александру подбираемся потихоньку.
Ну, значит, про маму я сказал. Карен, значит, у нее была сестра Люсик, которая там где-то в 19-м году родилась. И, соответственно, он, интересная тоже судьба этого поколения. Значит, они жили на Ордынке, рядом был госзнак, он и теперь там расположен. А тогда пионерские организации создавали по партийному признаку не территориальные, не школьные, а при производствах. И вот при партийной ячейке госзнака была в 24 году создана одна из первых в Москве пионерских организаций. И Карен, значит, вот вошел в состав этой пионерской организации. И в семейном архиве, я прекрасно помню, сохранялись снимки, там они на демонстрации, там галстуки повязанные, и с какой-то такой, вот так поникшим каким-то лозунгом на двух палках, значит, вот в штанах там и так далее. Теперь, наверное, мало кто знает, пионерская организация создавалась по типу бойскаутской. Это был слепок с бойскаутом. Например, и это я еще помню, я носил, сохранилась от отца, такая железячка-пряжечка, не узлом завязывался галстук, а такая, ну, как бы посеребренная, ну, такая пряжечка, вы в нее вставляли концы, а тут она защеплялась такой штукой. Большая вот такая вот штуковина. И на ней было тут, красивая была, значит, такая как бы серебряная, ну типа мельхиоровая что-то. А тут еще был эмалевый красный, как три языка пламени. Для нашего с вами рассказа, я сейчас не берусь детали пионерской организации, тех лет это лучше взять из... Но важно то, что как бы скауты, они тренировались. В частности, перебежки делать там, вставать, ложиться по свистку. Мы к этому свистку подойдем, он сыграет определенную очень важную роль в жизни, ну, даже моей, а тем более отца. Но во всех случаях, значит, он успел кончить техникум перед войной. Вернее, в молодости, ну, в институт, видимо, он и не собирался с одной стороны, с другой стороны, может быть, как бы отца, сына врага народа. Так или иначе, он кончил техникум. Он работал на подстанциях, тяговых подстанциях городского транспорта трамвайных. Если, так сказать, мы представляем, что это такое, да, то есть по всему городу разбросаны так называемые тяговые подстанции, потому что весь городской транспорт, и метро, и троллейбус, они работают на прямом токе, не на переменном. Но прямой ток, он не может быть трансформирован. его напряжение нельзя изменять. Ну, тот, кто физику проходил, помнит и знает, за счет чего это, за счет постоянных колебаний климата, напряжение можно трансформировать ток. Прямой ток трансформировать нельзя, а городской весь транспорт работает именно на прямом токе. Так вот, по всему городу разбросаны тяговые подстанции, которые выпрямляют ток. То есть из переменного, который возможно передавать на большие расстояния, и трансформируют в прямой. Значит, и железные дороги все работают на прямоточной системе. И вот отец работал на таких подстанциях. И, соответственно, техникум энергетический кончил. Но его призвали в армию. И в армии, ну как вроде, в общем, понимаете, в то время, в 30-е годы, людей, которые имели хотя бы полнодесятиклассное образование, было не так много. Все-таки обязательно было 7-летнее, даже в Москве, а тем более по всей Великой России. А тем более получивших, окончивших техникум, что, конечно, где-то выше, чем 10-летка. Поэтому после 3 лет, а его призвали в саперные войска, и после 3 лет прохождения срочной службы, его еще на год оставили и присвоили ему звание младшего лейтенанта. И когда началась война, и он, конечно, как истовый комсомолец, наследник партийных традиций своей семьи, он пошел сразу и подал заявление в военкомат. Но его не приняли, поскольку он невольно подпадал под тех, кто имел бронь, а кто-то должен был обеспечивать работу городского транспорта в Москве. Однако, когда немец подошел к Смоленску, или взял Смоленск, когда было ясно, что уже бои развиваются на прямом направлении Москва-Смоленск, на очередное его заявление его удовлетворили и призвали в армию. Но поскольку не хватало офицерского состава, с одной стороны, с другой стороны, уже были организованы, срочно набирали, в том числе ополчение, его поставили командиром батальона, ополчение командиром батальона, младший лейтенант, командир батальона, пехотного батальона. И после подготовки, примерно с месяц он обучал своих солдат, но это уже была осень 41 года, его батальон поставили на оси Крюково-Москва. И поскольку мы потом много раз там ездили, он мне в деталях показывал в районе Химок, то есть уже выезжая из Москвы за мостом через канал, вот там стоял их батальон, ту трубу, которую они заминировали и должны были взорвать, если немцы прорвутся. Теперь я хотел бы подробно остановиться на этом, потому что даже такой, как Василий Быков, наши вроде бы знающие войну люди...
Ну, все-таки я, секундочку, но там же стоят, как раз на этом шоссе, стоят вот эти знаменитые ежи.
А вот мы сейчас об этом я и хочу вам сказать. Да. Потому что Василий Быков ближе. Между ежами и каналом, где они стояли. Потому что даже у Василия Быкова написано, вот немец там, рубежи, там это Крюково, там ежи. Ежи стоят на 30 километров ближе к Москве. Да, и именно там проходил рубеж. Да. А Крюково было глубоким тылом передовой. А передовая проходила ближе к Москве даже, чем черная грязь. Как судьбы, да? Когда я лежал в 46-м году со скарлатиной в черной грязи, там лежали дети и мужики, мы все в одной палате, которые помнили войну и оккупацию 41-го года. И помнят, и я помню, я уже помню рассказы про трупы, про немцев в тылу передовой, в черной грязи. Вот. Вот я хочу, чтобы это все мы... Ну, вы-то да, но, понимаете, поскольку я это у Быкова прочитал у людей, которые, казалось бы, сами воевали, прекрасно знают и помнят войну, но вот даже они способны заблуждаться.
А вы знаете, я знаю, потому что я же из Маипа, и мы ездили в Гигирёво в районе озера Сенеж. И там бабушка наша помнила немцев, оккупацию.
Ну, в Сенеже это вообще несколько месяцев.
Да, немецкая кладбище.
В черной грязи это недели, а в Крюкове тоже месяца полтора-два.
Да.
То есть Крюков просто был глубоким тылом передовой.
Да.
А там штабы передовой располагались в черной грязи. А линия передовой располагалась, в общем, примерно в том месте, где железное Ленинградское шоссе пересекает железную дорогу. Да. А за ежами стоял вот батальон отца. Если бы немцы прорвались в черной грязи, их бы, конечно, там, во-первых, они должны были взорвать мост, который у них был за спиной, эту трубу, ну и, конечно, там бы от них не осталось ничего.
Конечно, да.
Вот. Но, к счастью, немец не прорвался, угу. Их сняли с передовой. Я не знаю, какое тут слово подбить. Сказать, что переформировали полностью, это будет неправда. Их немножко подпереформировали. То есть, ведь в это ополчение тогда вошли кто там? Ткачи пресненские, да профессура, поскольку, так сказать, университетская. Значит, вот их там часть профессуры отозвали. В общем, немножко еще там у них была возможность подучиться. И дальше они воевали, его бросили с его батальоном на Западный фронт. Где под Осташковым зимой 42-го года отец получил, ну он в одном бою был дважды ранен. Угу. Сначала ему пробила гортань, но к счастью не задела позвонки. А потом пуля прошла под левым соском, не задев сердечной сумки, но легкие на вылет. Это все рассказывал отец. Он рассказывал, как он не мог говорить. Естественно. И я очень, поэтому на меня так сильно действуют стихи Твардовского. Помните, «Солдата смерти», как вечеряет, значит, зима, снег, мороз, бой отошел, как там у Твардовского, за пригорок, и он лежит на снегу. Замерзает, но, в общем, вообще говоря, просто умирает. Чем тут был один интересный нюанс. Значит, когда его, он уходил в армию, это была ранняя осень, ну там тетушки ему, вот Анаит и две ее сестры, поскольку они не были никогда замужем, не говорит, ну Анна была, но это отдельная история. Она была замужем за Столяровым, руководителем РСДРП Замоскворецкого. И его поэтому его уже там чуть ли, ну сразу после смерти Ленина арестовали и сгинул. Вот. А так они были не замужем, жили одной семьей с Анаит. И они собирали Каренчика на фронт. Ну, вязаные рукавицы, там, носки, все. Но кто-то из них, Анна или Гугарик, нашли свисток этот пионерский. Помните пионерский свисток? Он говорит, зачем тебе это? Он говорит, нет, он его отнял, положил, застегнул. Это как бы талисман, пусть он тут лежит. У меня рюкзачки, походу. Ну, не рюкзак, он такой вещмешок армейский, который на горловине затягивается. И вот носки, там, пара носок, может, портянки.
Пионерский свисток.
И пионерский свисток. И вот он лежит на снегу. А кричать не может. Ну и легкие пробиты, и гортань. Сейчас я успокоюсь немножко, извините. Тогда он достает свисток, а его перевязали все-таки. Он был перевязан легкие, прям воздух не пропускали. Зажимает гортань и начинает дуть в этот свисток. А он слышит, что, ну, понятно, понимаете, люди, в общем-то, были особенно никому не нужны. Нужны были винтовки. И после каждого боя, если поле боя оставалось, так сказать, за нашими, за Красной Армией, то обязательно высылали людей, которые собирали винтовки. Теперь это как-то не модно говорить, но мало кто помнит и знает, что в 41-м, ну, это не было в отцовском батальоне, но очень часто отправлялись формирования на фронт с одной винтовкой на двоих. Ну, известно, у пулемета там был первый, второй номер, у минометов там первый, второй, третий, у ПТР, противотанковое оружие, обязательно два номера, потому что там просто его тяжело было тащить, противотанковое ружье, а надо же было тащить еще и коробки с патронами. А вот на винтовке тогда тоже полагалось два номера. Конкретно один стреляет, второй лежит и ждет, пока убьют товарища. И понятно, винтовок не хватало, а людей хватало. Не случайно, если вы почитаете Симонова, стихи его, он пишет там «бей саперной лопаткой». Он знал, что писал. Не было винтовки у второго номера. Поэтому их собирали. Поэтому, причем мне рассказывал один человек достоверно, который сам был в 42-м призван, он был молодой. Их в 42-м отправляли с одной винтовкой на двоих. А уж в 41-м это было сплошь и рядом. Но возвращаясь к Карену. Вот он стал, зажав горло, он стал дуть свисток. И его услышали. И на носилках потащили. Правда, значит, его не надеялись довести, а там с ним еще было несколько раненых. Ну, чем он покойника возит, все равно помрет. И вообще машины заняты и нету. И он, это уже он рассказывал, он выкатился на дорогу. поперек, терять было нечего. Ну, и он забинтованный, какой-то весь завязанный, может быть, там мешки специальные были такие, но тот теперь, потом, мы вот в наше время спали, помните, такие огромные спальные мешки, так называемые туберкулезные, когда нам на складе МГУ выдавали. У меня такой мешок до сих пор есть. Вот. Но во всех случаях кончилось тем, что все-таки его бросили, положили в кузов, и тех, кто с ним был, двое-трое человек, и довезли до поезда. Ну, это Калининское, соответственно, направление, Осташков. Вот. Ну, дальше все развивалось уже по-киношному счастливо. Потому что, ну, в общем, как-то ему удалось понять, что их через Москву повезут, сортировочную. Через сортировочную госпиталь в Москве. И когда их привезли, ему удалось как-то уговорить, ну, кто там был на Костроме, в общем, кто мог двигаться. Он знал, что Борис Васильевич Ермолов, главный хирург одного из московских госпиталей.
Угу. Он попал к своему...
Ему позвонили, дед обладал полномочиями, там, он легковушку к санитарку прислал. Карена Синяк, причем он всячески бодрился, пока, значит, чтобы в поезд попасть. А тут он, что вот уже все, он там, он как наоборот расслабился, сделал, ну, по крайней мере. Его сняли с поезда, дед прислал машину, и он попадает в госпиталь Борис Васильевич. Дед его оперирует, извлекает пулю грудную, шейная насквозь прошла пуля.
А в груди?
Ну, дальше все было хорошо настолько, насколько на войне может быть хорошо. Он поправляется рано или поздно.
Голос у него восстановился?
Восстановился. Он, правда, хрипел, он не мог петь, и говорят, что он пел хорошо до войны, у него был слух. Нет, нормально, все нормально, более-менее нормально. Сейчас мы к этому эпизоду вот с ранением, я вернусь. Но просто закончить рассказ про Карена, да, про его военную эпопею и послевоенную, очень кратко. Значит, он провоевал до самого Кёнигсберга.
Он снова пошел на фронт.
Он пошел на фронт, но уже напряженность к концу 42-го года спала. Его уже как специалиста-сапера направили в безопасные войска саперные. И дальше он всю войну строил минные заграждения, минировал, разминировал. И он очень любил Некрасова в окопах Сталинграда, потому что там герой тоже саперный лейтенант. И что вот он считал, что вот это самое правдивое и точное, что с одной стороны надо ночью ползать и ставить мины, либо разминировать, а с другой стороны еще днем написать и подавать всякую канцелярию с этими минными полями. Оно, в общем-то, и справедливо. Вот. И там и подрыв вражеской техники, и саперная разведка. В общем, он все это прошел, все это проползал. Ну, как говорится, но ни разу не ошибся, потому жив. И более того, получил и орден Красного Знамени, и Великой Отечественной войны, и даже за одну операцию, которую он особенно гордился, он получил орден Александра Невского второй степени, когда они накануне нашего крупного наступления, уже в преддверии Прибалтики, они, в общем, ну, под его руководством, по его инициативе, они под носом у немцев промеряли каждую ночь, там чуть ли не на резиновой надувной камере, вообще очень тихо, чтобы все заметят, тут же накроют. Вот, промерили реку в тылу там, куда не доставали немецкие бинокли, соорудили такие быки из подсобного материала. Ну, в общем, сделали надежные быки. И когда была команда навести переправу, они за одну ночь сделали эту переправу. Причем не вообще, а по ней пошли танки. Ни один танк не сорвался и не провалился. И вот за это он получил Александра Невского второй степени. Ну и дальше воевал. И более того, саперные войска, они всюду саперные. Поэтому он до 46-го года был в армии, потому что разминировали Прибалтику. В Либаве он служил. Вот, ну, уже там в качестве старшего лейтенанта. Ему, конечно, предлагали остаться. Он, конечно, не согласился. Жена, дети и прочее. И, в общем, как только позволило ли обстоятельства, он демобилизовался. Ну, заканчивая рассказ про Карена, после войны он поступил на вечерний. Ну, какой там, не университет, там какой-то дорожный институт. Ну, не дорожный, где по своей специальности. И сначала очень... Они, я помню, фронтовики все...
Автодорожный, МАДИ, да? Это на Динамо.
Я не уверен. Я не уверен. Какой мозг какой-то энергетический такой. Но где именно энергетикой занимаюсь, электрооборудованием? Может это и. Но именно он не дорогами и не автомобилями занимался, а вот как он гордо говорил, мы трамвайщики. Вот это вот его был такой флаг знамя на гражданке. Мы трамвайщики. И он, значит, кончил, защитил диплом. Очень трудно они начинали, они у нас собирались, первый, второй курс, после тяжелой дневной и ответственной работы, он занимал инженерскую должность, и там такой. Володя был в Охромеев, без ноги, кстати, свернувшийся без ноги с фронта. Еще два или три очень милых, зрелых человека, которые тоже прошли фронт. Вот они вместе готовились. Но преодолев второй, третий курс, дальше пошло легче. Он как раз защитил диплом, потому что диплом у него был оборудование, ну, мастерских по ремонту трансформаторов, вот этих вот его же подстанций. Да, это уже все пошло дальше на ура. Ну и потом он всю жизнь проработал в этой системе. Я только хотел вернуться вот к этому ранению. Дело в том, что, значит, после этого боя два письма. Одно, ну, по-видимому, он должен был, обычно его писал политрук, ушло маме, что ваш муж пал героем там. А второе ушло наградное. Наградить орденом Красной Звезды. Ну, за действия в бою. Но поскольку уже как бы пошло письмо, что убит человек, его не наградили. Это представление к ордену, оно повисло в воздухе. Тем более, что писать там как раз вот Оган Жанян, он там переврал гласные. И вот несколько... Да, и отец всегда считал, что вот одного ордена он недополучил, но он никогда об этом не говорил. Больше вот Марья Васильевна, значит, моя мама, тетка младшая Ермолова, которая с нами жила, и, в общем, мама отчасти, даже больше она переживала за фронтовиков, в том числе за Карена, что вот орден недополучил. И вот в 2001, 2002, 2004 годах мой племянник, его прямой внук Иван Ермолов, сын моей сестры Марины Ермоловой, а он кончил свое время, сейчас я быстро с орденами закончу, значит, он кончил свое время Станкин, станкостроительный институт. Он и теперь там работает. Но он пошел по линии робототехники. Вот в прошлом году докторскую защитил по этой теме. Вот роботы там и так далее. Ну, об этом отдельно можно рассказать. Во всех случаях. На одном из вечеров встреч, это было года три назад, один дядечка подошел к Ивану и сказал: спасибо вам большое, вот какие вы замечательные люди, какой у вас замечательный институт, у меня кончил сын прекрасный ваш институт, очень высоко отзывался о вас, о вашей кафедре, а теперь вот дочь учится, и большое вам спасибо. Ну, какой-то там был фуршет, и они в это время разговорились с этим зрелым дядечкой. И дядечка не скрывал, что да, он был военный, полковник, вышел в отставку, ну, жить на что-то надо, он работает в городе Подольске, в архиве Министерства обороны. Ну, Ваня, возьми и расскажи эту историю, которую мы слышали много раз от Карена, как он вот, в бою, там, как был ранен и прочее, прочее. И прошло еще какое-то время, не такое большое, с полгода, или год, не знаю, но этот дядечка звонит. И говорит, что он нашел это представление. Да, там гласные перепутанные. Но, вот это очень важно, понимаете, там есть распечатка донесения. Это не то, что говорил Карен, а то, что написал командир в донесении. И там было сказано, что Карен Оганжанян, будучи ранен, не покинул поле боя, но поскольку он не мог говорить из-за пробитой гортани, он на снегу рисовал подчиненным действиям своего батальона. И только когда он был вторично ранен, а это уже было под вечер, и по требованию медперсонала он оставил, за что, значит, вот он его командир представляет к награде. Короче, этот дядечка, полковник, благодарность Ивану сказал, пусть он знал, Иван, что вот моя мама, его Карена, родная дочь, пусть она напишет, ну там, я имею, прошение или ходатайство, или. В общем, короче, сестра написала Министерство обороны.
2004 год, да?
Нет, это позднее, потому что орден ей вручили в 2012, наверное, году, вот этой весной или в конце прошлого года.
Да. А папа уже нет в живых
вашего? Папы давно не был, нет в живых, но, понимаете,
да,
когда сестра получала этот орден, ну, не в Министерстве обороны, а просто в военкомате, и всего-навсего капитан, там даже, может быть, не комиссариат, не главный комиссар районный, а, может быть, там командир, начальник там второе отделение, по-моему, это называлось, то официальный завет. Вручая этот орден, он сказал, он, молодой человек, конечно, атеист, он сказал, ну, наверное, ваш папа там радуется. Но поскольку сестра человек церковленный, и я, мы, конечно, не сомневаемся, что он там радуется. Ну и во всяком случае, вы понимаете, как это много значит вообще для всех, по крайней мере, да, для внуков. А теперь у Ивана родилась дочка Фрося, у меня есть сын, у меня есть внуки. Угу. Так что вот, то есть, вот то, что рассказывал Карен, угу, засвидетельствовано документом, сухим документом.
Да, 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 рисовал. Да, схему действий на снегу, да, это все.
И этот вот пионерский свисток, знаете, да, это все, в общем, вот. Ну, потом он тихо работал, он, в общем, довольно рано ушел из нашей семьи, но всегда, так сказать, я бывал у него, я бывал у бабушек, потому что он жил с матерью, ну, там, правда, появилась, в конце концов, женщина, но там никогда не было детей, а он всегда бывал у нас на всех днях рождения, очень много лет, пока я не стал зарабатывать нормально и маму поддерживать, он все всегда нас денежно поддерживал, так что, в общем, вот так.
Да, ну, очень замечательно. Ну, теперь мы добрались до Саши.
Нет, сначала мы должны все-таки очерчить квартиру,
да, это тоже
на Малой Никитской.
Да.
Дело в том, что это к вопросу, конечно, не столько о непосредственной Иване, а о силе духа вот людей, которые нас растили. Иван был любимый внук Карена. Они, так сказать, много общались очень. И всю вот закалку современного стоицизма в меня скорее бабушки закладывали, а в Ивана... Дед Карен, племянника, моего племянника и его родного внука. Когда началась, он кончил станки, как я сказал. А у них военная специальность – ремонтники танков. У них отдельная большая кафедра, сейчас ее разогнали, ликвидировали, танки продали. У них были танки натуральные, и они учились водить. Но самое главное – собирать и разбирать. У них были огромные там, он все в тонких деталях, все современные, и прошлые, но и современные танки знает и так далее. Вот когда началась война в Тирасполе, и небезызвестный командир Лебедь, значит, там начал противостоял тому безобразию, которое двигалось через Молдавию с румынской стороны, Ваня сказал маме, что он поедет кататься на горных лыжах. И Марина, моя сестра, и ее сын, мой племянник Иван, они действительно катались на горных лыжах. Вот. Что он поедет кататься на горных лыжах там на какое-то неопределенное время. И потом значительное время спустя мы узнали, что он приехал в Тирасполь. Ну как-то, я уже не знаю, как они тут договорились. И он участвовал в ремонте танков. Лебедевских, значит, подразделений танков. Более того, поскольку это иногда было, ну если не под пулями, то во всяком случае, понимаете, там...
Ну, да, напряжение.
Да, очень большое, да-да-да. Короче, он имеет боевые награды, боевую медаль за вот участие
Республики
Тирасполь. Нет, не Миноркорпск, когда она была, это Тирасполь его сами наградили. Не Российская Федерация, а Республика Тирасполь.
Ну, ведь с какой-то миротворческой акцией там был.
Ну, он здесь их разграничил, он не позволил.
Ну, он разделил воюющие стороны.
Но они воевали. Вот на стороне наших этих...
Да, он на стороне...
Воевал Иван, ну, вы, по крайней мере, тем, чем он мог, ремонтом танков. И он имеет боевой, значит, медаль за участие в этой войне. Он там свой всегда человек, когда если он приезжает в Тирасполь, они бывают здесь его боевые друзья. Вот, а это мальчик, родившийся там в 75-м году. Вот, и, соответственно, так вот...
Да, ну, слава Богу, что все прошло благополучно. Да, так значит, мы... остановились на...
Да, на Малой Никитской.
Да, да, описание квартиры.
Ну, не квартиры, всего этого района, я хочу, все это знают, потому что там это все очень... Там есть вещи, которых никто не знает. Как вот нигде не говорят, что с одной винтовкой на двоих, что несли перед гражданскими подразделениями, в гражданскую несли вот мама, папа, рабыни, мы и так далее.
А скажите, а вот насчет двух винтовок, это вам отец рассказывал?
я сейчас забыл, но это совершенно, это чуть ли не у Симонова где-то написано в его. Нет, а потом, нет, а и это я дважды слышал, и второе это я слышал, ну такая есть Нина Ивановна Кушенкова, мы с ней много работали, коллега с географического факультета по человеку, а у нее родной брат, ее чуть старше, как, а я Леню хорошо знаю, ну теперь он уже умер, но мы общались, я бывал у нее в гостях, вот. Он довольно поздно, его только в 42-м, он молодой, значит, там, наверное, 25-го года рождения, вот, значит, был призван в 42-м, и это он рассказывал. Ну, я, может быть, если поднатужившись, вспомню, но это абсолютно точно, вы мне
поймете. Нет, это я тоже, просто важно, эта деталь биографии вашего отца,
нет,
и эта деталь,
нет,
вот
нет,
это,
нет,
я хотел разграничить.
Нет, потому что Карен, еще раз напоминаю, он получил младшего лейтенанта до войны специально, как имеющий высшее образование, то бишь техникум. Вот. И войну он уже начинал офицером, ему полагался пистолет, а сколько винтовок у них было в этом ополченческом, он об этом не говорил, а я по недогадливости не спрашивал. Но, по крайней мере, вот не ложь, но, мягко говоря, неточность, которая содержится во всех наших фильмах. У них не было сапог. Они носили только обмотки. И вот я помню, как он рассказывал, как правильно мотать обмотки, как он обучал своих солдат. Если вы посмотрите какие-нибудь фильмы, документальные ленты, например, даже на ступенях Рейхстага, рядовой состав еще в обмотках. И я помню, после войны учебные лагеря под Крюковым, где мы жили на даче, солдаты носили обмотки.
Может, потому что они были в ленд-лизовских ботинках?
Не знаю. Я только знаю, что были обмотки. Ведь обмотки в русской армии были введены в Первую мировую войну.
Угу.
И рядовой состав пехотный в значительной мере был обут в обмотке. То есть ботинки и вот очень плотные там...
Да, такие.
Да, да. Специальная портянка, ботинок, а сверху специальные такие, ну, а-ля гамашки. То есть
да,
вот
да,
нечто
да,
между,
да, конечно,
коленкой и шейкой. Угу. Но это были прочные, по-видимому, льняные такие вот, прокрашенные в зеленый цвет, по крайней мере, для летнего периода. Вот. И никаких сапог, извините.
Не было, не было.
Не было. Так что вот это вот почему-то у нас... Ну, не важно. Так вот, лично я родился в 40-м году в ноябре, то есть еще до войны оставалось еще полгода, даже чуть больше. И наша семья жила тогда, это называлось Малоникитская. На самом деле официальный адрес был Гранатный переулок. И родился я вроде не в каком-то там Грауэрмана, который был рядом этот на Арбате дом, а в обычном родильном домике, это двухэтажное здание. Если вы представляете себе Никитские ворота, и там новое здание, совершенно новое здание, ТАСС, кстати, напротив кинотеатра, повторно,
да,
за
да,
ТАСС,
да.
Маленький проулочек, приулочка идет туда, к теперешней Тверской, и вот там в 300 метрах вот этого, и там греческое посольство с правой стороны, а с левой там маленький двухэтажный домик, где еще при мне после войны был родильный дом, там я и родился. И, значит, когда началась война, мама со мной жила на Сходне, где у деда был домик, поскольку он на Черногрядской больнице работал. Ну, а потом мама, я, бабушка, она, и, которая работала в библиотеке по шильку завода, и Анна, которая была энергетик, четвером, да, и Ольга Всеволодовна, мамина мама, все уехали вместе с Шариком подшипником завода в Куйбышев. И вернулись осенью 45-го года, если не считать Ольги Всеволодовны, которая в 43-м в Куйбышеве умерла. И я начал свою жизнь вот на Малоникитской, в Гранатном переулке. Значит, в чем тут нюанс? Сама квартира располагалась в здании, которое выходило парадными, мы уже об этом говорили, в Гранатный переулок. А черные ходы выходили во двор, который открывался на Малоникитскую, на Малую Никитскую. Но в отличие от Лисиновского дома на Ордынке, современной тогда постройки, какой-нибудь конец 19-го, начало 20 века, дом, в котором жили вот мама, Ермоловы все, кроме деда, который жил вот там в переулочке у Генштаба после войны, это были казармы до революции, это были жандармские казармы.
Угу.
Причем конной жандармерии. Так гласило дворовое предание.
Угу.
Значит, это было трехподъездная, красного кирпича, с высоченными, конечно, потолками и с паркетными полами в комнатах здание. Оно существует и теперь, как это ни забавно. Причем тогда, после войны, там жили и в подвалах. Ну, наша квартира была на первом этаже. В чем нюанс вот этой Москвы того времени? Уже на Ордынке, за Москворечье-то было окраина Москвы, а это было ее сердце. Поэтому там сохранялись порядки, аксессуары, ну, техническое обеспечение 19 века. Значит, комнаты отапливались до войны голландскими печами. Были великолепные голландки, если современное поколение знает, что это такое. Ведь мало сказать, что это такие вертикальные, ну, из кирпича сложенные печки. Ведь они же образцами, изразцами обложены. И мало кто представляет, что изразцы там внутри полые, и там поэтому нагревавшийся воздух в них сохранялся. Мало кто знает, что дымоход имел два уровня. Один, в который полагалось вставлять трубу от самовара из золотой, ну, медной вьюшкой закрывалась. И второй, где перекрывался дымоход, причем он был там двойное перекрытие, так называемый блин плоский вкладывался в дымоход, а сверху, как такая перевернутая сковородка с ручкой тоже чугунной, еще второй. И это закрывалось все.
То есть это не вьюшка была, а туда.
Две. Значит, одна плоская вьюшка.
Которая... Ну, не такая, не закрывающаяся,
вот такая туда. Чугунные две. Одна плоская вьюшка, как тарелка, так выгнутая, а вторая, как сковородка с этим, значит, туда и сверху еще клалась. Но это все функционировало до войны, или, по крайней мере, до революции. А во время войны в каждой комнате был поставлен камелек, то есть просто глиняная деревенская печечка из кирпича прямо на паркете стояла. Дымоход, который выходил в голландку. А там были конфорки две и большой такой шкаф, ну как большой, для пирогов как бы, из жести. И это все, вот, значит, когда вы топили камелек, вы могли и на нем тут же готовили, а если дети пришли мокрые с улицы, то туда можно было какие-нибудь мокрые валенки положить, ну, конечно, он набивался до красна, понятно, когда уже там топка переставала. Или при желании готовить пироги.
Труба жестяная выходила туда.
По-разному. У кого жестяная, а у нас просто в топку была. Она прям вплотную стояла к голландке непосредственно, и ее топка входила.
А это для того, чтобы можно было готовить?
Не только. Натопить голландку трудно, а камелек легче раз, и потом не надо тратить дрова. На готовку два. Все дело в том, что во время войны была очень большая проблема с дровами. Их негде было брать. И как рассказывала Марья Васильевна, младшая сестра Бориса Васильевича, которая всю войну оставалась здесь, она говорила, что ну ниоткуда. И я сам еще участвовал уже после войны в пилении каких-нибудь кольев, там, досок, где-нибудь на улице подобных. Но она говорила, что еще одним источником дров были бойцы Трудфронта. Если слушатели представляют, что это такое. То есть целый ряд контингента из Киргизии, из Казахстана, там, я не знаю, из Таджикистана, людей, которые совершенно были, ну, малообразованы, неприспособлены и были не готовы воевать, да на морозе еще. Их призывали в армию, но направляли вот на уборку снега, на уборку улиц, ну, на ликвидацию разрушений после бомбежки и так далее. В чем они работали на торфоразработках, например, уже в своих студенческих скитаниях по Подмосковью, как раз вот в Заболотском районе, мы набрели на маленький пунктик поселочек, который называется Казах. И дрова в этом поселке складывались так, как складывают кизяк в Казахстане. То есть ясно, что там на торфоразработках работали казаки с тех пор. И традиция эта осталась, и название осталось. Это вот что делали бойцы тут фронта. А заодно они со строек или вот с этих ремонтных дел доску стащут, и, значит, вдруг стук в дверь. Шепка, я цитирую Марью Васильевну, шепка, хозяйка, шепка. Это шепка, это здоровая доска украденная. И, значит, надо было или кусок хлеба дать, или там деньги. В общем, тут за что он соглашался вам продать. И это вам были дрова, значит, их меленько резали, меленько, причем, естественно, в доме, потому что где там было чего резать.
А камелек в это время как раз построили, да? То есть
его, их построили.
Между революцией и войной.
Ни в коем случае, в начале войны. Ну, как в Питере это все описано, там и в кино показывают, когда стоит буржуйка жестяная, и там форточку. Было и так. Но там, ну, понимаете, это были дома современные, которые в начале 20 века.
Тут были печи.
Зачем это все? Тут не было проблем.
Понятно.
Вот. Ну, также на той же Ордынке, наверное, были вот эти жестяные. Ну, в общем, мало ли что. А тут вот этот вот архаизм сыграл свою роль. Более того. На кухне стояла огромная русская печь. Причем дом-то был трехэтажный, и на втором и на третьем этаже стояли, но если кто понимает, ведь когда строят дом, Печь кладут отдельно, и дом может сгореть, развалиться, печь будет стоять. Она самостоятельно стоит, так и здесь. Печи стояли на фундаменте, но понятно, что чтобы эту конструкцию, чтобы печка второго этажа русская не провалилась, на первом этаже, ну и на втором, значит, не только передняя часть топки русской печки, как вы знаете, там пламя и дым идет так, к стенке к задней, потом поднимается кверху свода, двигается вперед и выходит в трубу в торце русской печи, которая к вам лицом, со стороны топки. Так там и сзади были выложена кирпичная кладка до потолка, и на этих двух опорах стояла русская печь на втором этаже, у той тоже была такая же кирпичная кладка, и на третьем. То есть это вот такой вот печной быт, значит, вот конца 19 века. Я не знаю,
насколько... Дом деревянный был.
Нет, мощный красного кирпича, каменный дом. Другое дело, что огромные потолки, там вот такие подоконники, вот такой толщины стены и так далее. Нет, это трехэтажный и трехподъездный. Более того, был вот там, где парадный вход, там были ступени, конечно, никакого лифта не было, были типа кассельского литья вот эти вот, то, что роль Балясин играла, и отполированные перила до третьего этажа. А на черный ход там были деревянные лестницы, без конца там ломались ступени, не горел свет и так далее. Но мы в основном ходили через черный ход, потому что там было ближе к остановкам троллейбусным на Большой Никитской, как я рядом, на, как она, улица Герцена тогда называлась. То есть мир к нам приходил, магазины, все, именно с Никитской. Ну и потом все пацаны играли же во дворе, а это все открывалось на Малую Никитскую. Вот, если говорить о каких-то, ну, фазах вот, эволюции, что ли, нарастания благосостояния вот, послевоенного, то первое, это что появились дровяные рынки. Вы могли получить карточки как на хлеб, так и на дрова в вашем, как это называлось, сейчас вспомню, ну, то, что теперь ЖЭКи.
Домоуправление.
Вот, и по ним поехать и купить дрова. Ну, например, дровяной рынок был в том месте, где теперь сидит Алексей Николаевич Толстой, вот за Большим Вознесением у Никитских ворот. Как раз в скверике, вот где этот храм, который, Московский дворик, да, вот там дом американского посла, резиденция, собственно, посла, и там бульварчик. Вот на этом бульварчике был, например, дровяной рынок. И вы могли приехать, дать эти талоны, дать деньги. Мужики здоровые, такая из уголков сваренная была, кубометр, напихивали туда дров, бросали вам в машину, вы ее оплачивали и вам привозили. Проблема была в том, где хранить эти дрова. Ну, в общем, это следующая была фаза благосостояния. Ну, хранили где? Вот на этой же кухне, на русской печке. Причем я еще помню, мама еще топила по большим праздникам эту печку.
А у вас же была коммуналка?
Да, да, конечно.
А как вы там делили дрова?
Ну, как-то там укладывали, кто у себя дома, кто клал. В общем, плохо было сначала с дровами. А потом во дворе построили сарай. А еще того пуще, вернее, сначала в подвале флигелька, который был во дворе, который на Малую Никитскую выходил, там было страшно, потому что там не было ни окон, ни дверей. Надо было зимой со свечкой, которая гаснет, спуститься в этот подвал, и в кромешной тьме отовсюду на тебя лезли всякие страшилища, найти свою перегородку, открыть, значит, там этот закуток, нагрузить. И это все вот на плечи мужчин ложилось. Вот.
То есть там на каком-то замочке это все было?
Да, как... да. Ну, персонально там семья и
квартира. Закутки такие.
Да. Вот. Но тут это все, понимаете, как бы тоже все до кучи. Все дело в том, что когда приносили дрова, клали на печку, на эту русскую, на кухне, чтобы они подсохли. Ну, после снега, когда были дрова,
конечно,
они подсыхали. И за годы, ну, по крайней мере, к весне, всегда накапливался вот такой слой, там всякой трухи,
конечно,
бересты,
да,
и прочее. И там поселялись тараканы. Причем не какие-нибудь вульгарис, прусаки, а вот такие здоровые черные тараканы. И настало время, когда их стал всячески лелеять. Потому что иногда наглые соседи их травили летом, когда я уезжал. И там были сначала пионерлагерь, а потом уже экспедиции юношеские.
А не опасно, что это загорится там? на печь.
Дело в том, что русскую печь, ее редко очень топили, ну, тогда можно было снять, это по праздникам, под Новый год. А так, понимаете, да, это действительно, это как бы коллективное было, ну, решение квартиры. Ну, мама спрашивала, вы не будете возражать, потому что тут же стояли столы кухонные по всей кухне каждой семьи, поэтому понятно, что это надо было согласовывать. Ну, и она даже пироги там какие-то на поду пекла, но это, может, было... Ну, на моей памяти 2-3 раза, ну, раз 5 максимум за все время. Угу. Сейчас вы поймете, чем, когда и почему это кончилось. Но возвращаясь к таракану. Угу. Потому что, когда я поступил, ну, сначала я в пединституте начинал свое образование, возникла проблема отсутствия материала. Потому что крупные тараканы, как лягушки на позвоночник, используются, как известно, для изучения анатомии.
Где их сейчас берут, я не знаю.
Я думаю, что разводят просто
искусственные сети. Наверное, да.
А тогда надо было только ночью войти на кухню и зажечь свет. Ну, на кухонных столах неизбежно там что-то оставалось, мясо резали.
Ну, конечно.
И там концентрировались такие черносливины. Надо было зажечь свет, ну, уже наготове держать ковшик или банку и туда смахнуть их. И потом в 3-литровую банку, где уже заранее были хлеб приготовлен, там, нарезанные газетки и так далее. Да, 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 да. Вот, и набрав какое-то количество, ну, до 1000 примерно, я нес это на кафедру и получал деньги. Угу. Вот, причем деньги были больше, чем стипендия. Угу. То есть вот такой некий...
Бизнес.
Ну, если угодно бизнес, и вот такое юнацкое начало, да.
Да, да, да.
И когда я приезжал осенью, и там какой-нибудь одинокий таракан так вяло плелся, я их...
Соседи разрушали, это замечательное предприятие. Ну,
даже не бизнес, скорее, мне животное было жалко, и я тихонько под стол бросал намоченный хлеб, чтобы соседи не увидели, чтобы они там, в общем, и где-то к Новому году смотришь, опять топот слышен был. Ну, так, пум-пум, такой легенький, но...
Да, это абсолютно животное.
Да-да-да, вот. Значит... Примерно в 53-м плюс-минус году, я очень много, 52-53 год, началась готификация Москвы. Это была вторая фаза, ну, первая, когда открыли эти рынки дровяные, на них, кстати, елки тоже продавали к Новому году. А вторая, когда стали проводить газ.
А елки ведь разрешили не сразу тоже.
Ну, я этого не помню. Запрета на елки я не помню. Mm-hmm. Но, как известно, в общем, до войны первые елки были. Ну, mm-hmm. в колонном зале и далее. Как только в колонном зале, дальше...
Да, да, конечно, да.
Ну, нет, в нашем...
Да, то есть...
В эвакуации точно уже были елки, то есть это до войны началось.
Временных
это до войны.
Границ.
Елки разрешили до войны. Это легко найти, когда первая елка была в колонном зале, и когда это было подключено к общенародному празднику. Значит, это вот... Да, готовили на керосинках, когда летом-то, когда камельки не топились. И сейчас это, наверное, люди плохо представляют, но вот этот вот мыс схождения Малой Никитской и Большой Никитской, где сзади стоит Большое Вознесение, это все были дома двухэтажные. В них были булочные, в них были гастроном, ну вот такие mm-hmm. едальные все магазинчики. А по Малой Никитской между вот этим рядом двухэтажных домиков, ну там... середины 19 века, и большим идти, была керосиновая лавка. И в мои обязанности входило, то есть, или сначала ходить пешком, потом ездить, закупать керосин. Все там покупали керосин. Сначала его наливали из вот таких вот, как в общепите, кастрюль, как-то туда заливали, а потом дамы вот таким ковшиком, как суповым, наливали это вам в бетончике или куда-то. А потом появились одно время автоматы, и надо было прийти в кассу, там такой давали жетончик, и значит, в этот автомат. Ну, финал я не очень помню, но финал был неизбежен, потому что вот когда в 50-х годах стали проводить газ, и вся, весь центр, в том числе, вот я хорошо помню, Малую Никитскую, была перерыта глубоченными рвами. В это время, ну я уже в школе учился, уже у меня был всякий, еще не юнацкий, но уже такой юнацкий интерес, но еще без кружка. И там, а там же было огромное кладбище за, вокруг Большого Вознесения. И масса была костей выброшена, и я уже подобрал, и уже принес домой, у меня был интерес, череп. И на одном из традиционных ермоловских сборов Борис Васильевич взял череп в руки и сказал, ну это молодая девушка, там 27, например, лет, я был потрясен. Вот. И это все тоже подогревало мое вот это вот естественное испытательство. И я держал без конца в банках то лягушек, ну больше тритонов, у меня даже размножались тритоны в банке, хотя... В тех условиях, в которых я их держал, как я теперь понимаю, они бы не могли размножаться. Но, тем не менее, они размножались. Вот. Ходили мы ну, крюками всегда на даче, там корзинками ловили карасей вот таких вот по прудам. Ну, там, под куст подводишь и ногой пошуруешь, они к тебе в корзинку ты достаешь. Там. Сам момент дело даже не в живности, а потому что это все шевелится, там личинки, да, стекоз, там да, карасей. Да. Вот. И в том числе тритоны. И такого я привез, а потом мы уже ходили тогда в другие глухие места в пределах Москвы. Это, в частности, были пруды у Новодевичьего монастыря. Правда, где Малоникитская, где Новодевичье, это было дальнее путешествие, там как на трамваях добирались, но с корзиной, и там уже тоже один раз я поймал самца, у меня жила самка тритониха, и они принесли икринку, отложили, даже вылупился тритончик маленький. Это тоже вот некие такие ступени, предступени к биологии. Но все-таки я хочу вернуться к этому дому. Значит, я уже сказал, что была ли там действительно жандармские казармы конные или нет, не знаю. Но в каких-то 50-х годах, когда началось, ну там уже как-то от войны немножко отошел народ, население, стали озеленение делать, дворов, да, и в одном участке там озеленения я нашел. Ну, что-то копали мы, вот этот вот двор-то свой, довольно большой двор, он теперь есть, можно прийти и посмотреть. Я нашел вот такой медный жетон с головой лошади выбитой на нем. Так что, может быть, вот эта дворовая легенда, она не без
оснований.
Да.
Но... А где были конюшни? Если...
Говорят, что в подвале. Легенда гласила, что в подвале.
Но... Конюшни в подвале, это так говорили.
Пока. Так гласит легенда. Когда мы вернулись из эвакуации, там жили реальные живые люди. Причем окна были очень глубокие, в смысле, там потолки в этом подвале были практически на уровне земли. Я бывал у ребят, соседи же, один двор-то у ребят же я бывал там, часто в подвалах. Там была одна очень сложная, одна серьезная там была проблема, потому что полы, жилые квартиры, которые там были, они фактически были на уровне канализационных труб. Ну, мы-то знали, на какой глубине они лежат. Колодцы были, вот несколько колодцев во дворе, мы просто частенько их вскрывали, там, когда надо было какой-то затор прочистить в доме в нашем или в соседних этих флигельках, которые стояли во дворе. Поэтому, и вот если сильные дожди или какой-то особый засов в системе, то полы начинало подтапливать в этих подвальных квартирах. Но они все были населены, все абсолютно. Вот сколько три подъезда было, первый, второй, третий этаж, столько было первый, второй, третий подвальных этажей, и они все были плотно заселены, тоже в одной комнате, все, муж, жена, там дети. Все.
Да.
Я бы хотел вернуться, в общем, все-таки к обзору, к достопримечательности этого региона, но хочу все-таки еще раз напомнить, что на Малоникитской, но ближе к центру, жил Лев Георгиевич Капланов и его семья. Но семья там жила и в наши годы, и Матюшин Женя, и ходил к Костальской домой, навещал. Я, к сожалению, вот не досужился с дуру.
Я знал ее.
Да, но вот они там жили и потом. А на флигельке, который выходил не на Малоникитскую, а в Гранатную, примерно на этом же уровне, я себе хорошо представляю, это я могу объяснить как и почему, судя по мемуарным описаниям, жил Андрей Дмитриевич Сахаров.
Флигельке прямо в вашем дворе, да?
Нет, ближе к центру. Примерно 3-4 дома. Ближе. Если вы помните, там в Гранатном там есть палата мер весов, она и теперь там старинный русского классицизма особняк. На одной стороне, а напротив, как раз от Гранатного, если идти к центру, с правой стороны Гранатного, то есть в сторону Малоникитской, вот там есть еще серия жилых домов, флигельков была, вот там Сахаров жил, судя по описанию. Там просто больше негде, потому что если ближе к нам, это дом архитектора огромный. Да, там маленькое готическое здание, где было французское посольство во время войны. И дальше дом архитектора, все. А туда вперед, там тоже многоэтажные дома, а, собственно, там один только дом. Так что только вот в этом интервале... Ну, я хочу вернуться вот все-таки к этому району, он очень непростой. Во-первых, давайте тогда с истории начнем. Я напомню, что там и сейчас стоит дом, в котором, к сожалению, по крайней мере, после войны, а по-моему, еще до войны, оно принадлежит Министерству иностранных дел, то там посольство. Но это дом, фамильный дом Суворовых. И во время всяких вакаций или зимой, наоборот, там бывал регулярно Александр Васильевич Суворов. То есть это сразу за памятником, где сидит Алексей Николаевич Толстой. То есть за Большим Вознесением там скверик, там было раньше кладбище, а сейчас там делали скверик, проезжую часть скверик, и там сейчас скверики Толстого посадили, вот совсем там, 70-е годы. А дальше глухая стена. И за ней дом, в котором фамилия дом Суворовых.
Угу.
Это важно, потому что если стоять лицом к Большому Вознесению, по центру огромный храм, то слева там один маленький, небольшая церковка. Это храм Федора Студита, в котором в наше время его было не видно, там не было колокольни, снесены купола, там была какая-то канцелярия или бог весть что. Его не только вернули церкви сейчас, но там и восстановлена колокольня. А известно, что там на хорах пел, на клиросе пел Асен Васильевич Суворов. Он, как известно, был человек воцерковленный, довольно строго следовал церковным традициям.
Ну, даже это отображено в знаменитом клипе, не клипе, а вот этой заставке «Банка Империал», который, да, откуда русский народ свою историю изучал, да? Вот что до первой звезды нельзя, помните? До первой звезды нельзя. Страстная пятница, до первой звезды нельзя.
Орден Александра Васильевича.
Да. Орден Александра Васильевича.
Ну, в общем, это все из истории известно. Но, к счастью, храм вернули церкви, его восстановили. Сейчас там идет служба. И даже слева от двери такая небольшая, ну, гранитная, как гавр, да, досочка, что тут вот...
Пел Суворов.
Вторая достопримечательность – само Большое Вознесение. Я прекрасно помню, что там было, и это спасло храм. Там была лаборатория, просто в окна было видно. По испытанию высокого напряжения, там испытывали... изолятора высокого напряжения. То есть во весь дом, просто в окнах было видно, там вот такие вот изоляторы стоят. И потом уже было известно, что там они напускают заряды и проверяют вот...
Пробьет, не пробьет.
Ну, какая-то, наверное, велась серьезная следственная работа. Почему там венчался Пушкин? Никто никогда не задавался вопросом. А я знаю. Потому что еще 50-е, а тем более в 60-е годы, как раз напротив того места, где Малая и Большая Никитская около нашего дома соединены друг с другом, и дальше идет на Поварскую проулок, так называемый Скорятинский переулок, и дальше туда, на Поварскую. Там стоял дом с мезонином. Это, конечно, был дом Натальи Гончаровой. Он был покосившийся, там уже никто не жил к этому времени, и уже в 70-е годы там сейчас построили дом такой, театральное общество, что жилой дом. И тогда его снесли, этот дом. А так он, то есть это был ее приход, там был ее духовник, и понятно, что благополучие был центр, там она и венчалась.
Естественно, да, понятно.
Да. Третья достопримечательность этого района, может быть, не самая выдающаяся, но очень интересная с точки зрения архитектурной. Это прямо напротив Большого Вознесения особняк модерна русского, фронтон которого украшен мозаикой Рублев, где... Рубль, конечно, Рубль. И сейчас это все хорошо, и тогда этого было не видно, потому что очень красивый тоже ажурный такой модерновый, модерной эпохи, модерный забор, он был досками загорожен и закрашен темной краской. И там памятная доска, что там жил и скончался Алексей Максимович Горький. Его охраняли всякогда. А когда вот в наши дни доски убрали... Там, по-моему, сделали музей, я лично там не бывал, но особняк великолепный совершенно.
Да, это дом Шехтеля, это Шехтель архитектор.
Конечно. Более того, там еще есть один, но это, по-моему, только не Шехтель.
Архитектор Шехтель, а дом Рябушинскому, кажется, принадлежал.
Да, но я сейчас про другое, что там еще есть один этого самого, только не Шехтеля, а вылетел из главы, тоже модерновый особняк, в стиле модерн, который выходит на... Большую Бронную, которая была теперь названа, то есть, значит, Большая Никитская, соответственно, чуть-чуть, если это северо-восточнее, Мало Никитская, потом ответвляется такой вилкой гранатный переулок и бывшая Большая Бронная, она же улица Алексея Толстого, ну а там Малая Бронная, и между ними Патриарший Прудон. Но мы сейчас возвращаемся к Большой Бронной, бывшей Алексея Толстого. Так вот, на нее выходит вот великолепно совершенно, значительно больше, чем где жил Алексей Максимович, особняк модерн. По-моему, и до настоящего времени. Там существует, его занимает приемная, как это мы называли, приемная Молотова, то есть Министерство иностранных дел. Почему меня-то это касается, нас? Потому что мои окна нашего дома выходили как раз в гранатные машины, когда был приемы там устраиваются, мы из газет узнали приемы, а мы знали об этом за день, потому что машины становились не вдоль Бронной, которые послов привозили, а у нас в Гранатном переулке, у меня под окнами. И, соответственно, там заранее вывешивали колокольчик, называемый радио, да, и вот, значит, там где-то начиная с 10 часов, когда кончался прием, ну, иногда и пораньше, значит, на весь Гранатный переулок машину индийского там посла к подъезду, или там, если какой-нибудь наш, значит, там секретарь там какой-нибудь важный, то машина номер такая-то к подъезду. И они у моего окна делали, значит, ехали, и через проулки, как бы изнутри, приезжали к этому особняку, значит, брали соответствующую персону и уже по Бронной или на кольцо, или... И еще одна примечательная вещь, не будем этого забывать. Через два дома от нас, ну, там вот наш дом, который на Малую Никитскую, ну, не мой персональный, а вот нашего двора, значит, там небольшой дом, потом огромное здание, построенное перед самой водной, знаменитый теперь дом звукозаписи. Дальше в спальный переулочек еще дом, который своим забором уже выходит на Садовое кольцо, напротив зоопарка, почти. Это резиденция, это жилой дом Лаврентия Павловича Берия. И он туда, мы вот играем на... Ну, сначала и Малая Никитская после войны была булыжниковая, а Гранатный очень долго сохранялся булыжниковой. А, ну, все-таки какие-то там 50-е годы ее тоже залили, покрыли асфальтом. И весной особенно, когда, вы же помните, снег же не было чистящих этих машин. Его дворники вывозили во двор весь снег сольца. Там огромные сугробы. Вот весной там еще ничего не растаяло, а хотелось уже сухой чистоты. Мы выходили там, ну, я не знаю чего, в расшибец какой-нибудь там играть, девочки скакать по этим клеточкам. На асфальт теплый, сухой, весенний. И, значит, вот наблюдали, как Лаврентий Павлович едет к себе домой там или обратно. Ну, в основном, как-то больше почему-то я помню, когда они от Кремля двигаются сюда, а не в ту сторону. Ну, так что вот...
По вашей улице как раз.
А Малый Никитский, он жил на Малой Никитской, вот через дом от нас. Дом звукозаписи, а следующий вот это...
Мне казалось, что его дом выходит на Садовую.
Правильно. Я сказал, забором. На самом деле, вот если это, значит, ну как, вот если это Малая Никитская... Ну так, Малая Никитская – это Садовая. Значит, забором он выходит на Садовую. Но сам особняк, он почти... А, просто его стена и подвальные окна выходят на спальный. Более того, мне удалось побывать в этом доме. Но это тоже связано с нашей историей. Давно уже не было Берия. Давно уже, так сказать, страна развивалась по другим, как бы, ритмам. И началась война во Вьетнаме. Где мы принимали активное участие как минимум своими летчиками, своими истребителями. И как войну гражданскую в Испании, довольно много вьетнамских детей, ну как бы сохранить потомство, было вывезено в Советский Союз, не знаю, где они еще жили, но часть их поселилась в Москве. И им отдали, ну вот под детский дом, я как это назвать, да, вот этот дом Лаврентия Павловича. А поскольку они учились в нашей школе, ну, разный возраст, в каждом классе там, они так, их не сегрегировали, в каждом классе там, это длилось недолго, года два, наверное, может, я не знаю, не помню сейчас. Но пионерская традиция есть пионерская традиция. Значит, какие-то были пионерские сборы, они в них участвовали, а потом они нас приглашали. И вот два или три раза на этих вот... по пионерской линии, ну, школьников приглашают. Я в этом доме побывал, там в подвале была столовая, в среднем этаже они жили. Ну, деталей быта Лаврентия Павловича я, конечно, не представляю. Ну, достаточно скромный домик. В общем, я думаю, что наше современное начальство живет куда как в более, так сказать, как обширных домах, строениях и условиях. Понятно. Кстати, Лаврентий Павлович иногда даже вообще на одной машине ездил, но максимум на двух, никогда на трех.
Ну да, наверное, он не боялся, потому что все его боялись.
Я не знаю.
Да, интересно, замечательно просто. Вы были активным пионером, я так понимаю, да? Просто с вашим темпераментом вы не могли быть
ну, и в общем некоторым... воспитанием,
и воспитанием, да.
Безусловно. Ну я, понимаете, я как-то всегда очень стеснялся, в общем-то. Ну, понимаете, во мне нет вот желания быть на людях, и теперь, и раньше не было... быть на людях, желание вот кем-то чем-то руководить, кого-то как-то гнобить. Без этого, мне кажется, добротного начальника не получится. Но как вот с Леонидом Ильичем. Именно поэтому меня, как правило, и всюду всовывали. Знали, что от меня вреда, по крайней мере, не будет точно. Ну и пользы, наверное, не будет. Угу. Вот. Поэтому да, когда я пришел в КЮБС, угу. теперь я носил три нашивки. То есть я был глава пионерской. Это было недолго, с год примерно, но, в общем, как полагается, это значит был там какой-то 7-8 класс. Я тогда еще, по-моему, не был комсомолец. Ну, я довольно поздно вступил в комсомол. Но во всех случаях, да, какой-то... Но вот это уже характеристика КЮБЗа. На это, к счастью, никто не обратил внимания. Вот к этому отнеслись совершенно нейтрально. Но о вступлении в КЮБЗ я отдельно расскажу. Это настолько важное и достойное не для меня, для меня само собой, для меня значимое, а достойное для рассказа глава моей биографии. Поэтому
я слышал, что... Да, извините. Я слышал, что Воронцов создал комсомольскую организацию в КЮБЗе. Что он хотел быть, ну такой человек был всегда энергичный очень, он хотел быть прикреплен не в школе, потому что у него там были какие-то трения. И он пошел в райком и говорит, вот у нас вот есть инициатива создать, собственно, для себя, можно сказать, сделал комсомольскую организацию в КЮБЗе, но, видимо, уже ее не было в ваше время.
Нет, точно. Во-первых, во-вторых...
Просто между вами довольно большой был перерыв.
Правда, но есть люди, которые это хорошо знают. Например, Ивантер, это можно его точно спросить.
Хотя... А вы с кем были вместе в КЮБЗе?
Ну, Коль, ну это и так нельзя, вы торопитесь.
Да, хорошо, я не буду торопиться.
Нет. Я вам скажу, старшее поколение, ну, как бы моего поколения старшие, это Росницыны, Мины, где-то Галик, хотя у нас там чуть ли не год всего-навсего разница. Там...
Она раньше просто пришла туда.
Да, во-первых. Во-вторых, значит, ну я, наверное, была на классе два старше. Почти, практически мой возраст, на год старше, и там на год ну, мудрее, это Леня Баскин. Мой совет, сверстник, это Сорочковский Евгений Викторович, Денька Сорочковский. Ну, меня младше на год, Женя Матюшкин, вот это наше поколение. Ну, мы обязательно все, это все присказка, сказка будет впереди.
У вас присказка очень интересная. Вы хотите на этом закончить, потому что, в принципе, у меня-то можно еще...
Сейчас, нет, дело не в этом. Я просто сейчас соображаю, значит, что я еще не рассказал из докюбзовской жизни. Ну, может быть, было бы справедливо все-таки сказать про маму.
Да,
потому что сверх того, что она все-таки имела фундаментальное историческое образование, была очень образованный и начитанный человек, она, значит, вот уже когда вторично, ну вот уже после войны 50-х начала работать, она работала библиотекарем, запоем читала, и поэтому, значит... Но кроме того, она была дочь своего отца, и она очень любила природу, и даже уже когда... Мы уже не снимали никаких дач в Крюкове. А понятно, дачи всегда снимали в Крюкове, где помнили деда и так далее. Но, безусловно, вот там, я не знаю, там 8-9-летнем возрасте еще, вот мои как бы, помимо того, вот чем я был потрясен, когда мы вернулись из эвакуации в Москве. Ну, надо сказать, что сам город меня не подавил, хотя... Там, где мы жили, это был такой рабочий поселок на окраине Куйбышева при шарикоподшипниковом заводе. Тоже такой красный кирпича, двухэтажный, казарменный, наверное, еще со старых времен заводских каких-то дом. Но меня больше всего в Москве потрясли на улице Горького рыбный магазин. Ну и отчасти Лисеевский.
Хотя Куйбышев, вообще говоря, Самара, это...
Ну, повторяю, во-первых, мы жили на окраине. Во-вторых, я был в детском саду. В-третьих, меня потрясло не прилавки, я был к этому равнодушен. Меня потрясли аквариумы. Там, на этих витринах, стояли огромные, в них плавали живые рыбы. Вот, понимаете, и потом, собственно, вообще это была мечта... Вообще всей моей юности, вообще вот, знаете, как, ну какая-то звезда, как вот нечто недостижимое, нечто меня глубоко поразившее. Вот. Ну, я как раз сейчас какие-то еще вещи вспомню, ну, подзабыл. Ну, потом еще...
Да, нет, это можно. Очень живо идет разговор, но мы почти добрались до КЮБЗа уже, мне кажется. Нет, хотя еще школа никак не...
Да, нет. Ну, сейчас это... Да, значит, вот в 46-м родилась сестра, мы, значит, по сугробам во дворе вот этим насыпанным дворниками таскали ее на лыжах. где-то в 47-м году я заболел скарлатиной, вот и оказался в черной грязи, наверное, не случайно, потому что там деду уж очень хорошо помню, что там перед самой войной там еще был главврачом. Вот. Это была зима. И для меня это был неким образом рубежный момент, потому что ни в детском саду, ни когда вот мы вернулись, хотя сейчас расскажу, это обязательно надо сказать про мой детский сад в Москве. Вот. Но я никогда не испытывал чувство голода. А там, видимо, у меня выздоровление, потому что ведь скарлатина начинается рвотой. И у меня была высокая очень температура, и первые в общем, дни я там абсолютно. Но именно когда я стал выздоравливать, у меня возник дикий голод. И этот голод потом не покидал уже меня. И, видимо, это совпало с началом вот детского, юношеского роста. И этот голод потом меня не покидал. Ну, в общем, я до сих пор не могу куски выбрасывать. Потому что жили все-таки трудновато. И вот это ощущение голода началось вот с осени 47-го года, когда я лежал в черной грязи со скарлатиной. Ну, уж если говорить обо мне, то, значит, когда, ну, там были свои детские сады, об этом я могу, я хорошо помню детские сады в Куйбышеве, и там на Волгу нас вывозили, как мы за Волгу ездили картошку собирать по осени, завод выдавал деляночки, там сажали картошку, а потом ездили собирать по осени. Я это все довольно хорошо, под окнами тоже у нас этих наших, у каждой комнаты на первом этаже в казарме, где мы жили, тоже там что-то сажали и прочее. Но когда, значит, вернулись в эвакуацию, меня устроили в детский сад. Детский сад был расположен в зоологическом переулке. Это маленький переулочек, как вы знаете, который проходит сзади стены зоопарка, соединяет Большую и Малую Грузинскую. И в середине, там, когда вы сразу сворачиваете, там на горе храм, и там был техникум связи. Потом там круто под горку, дальше идут жилые, а тут такой был пустырь, на котором стояло старинное, ну, старое, двухэтажное, я думаю, еще дореволюционное деревянное здание. Там был мой детский сад, там два или три года я туда ходил. Я прекрасно помню, как нас вывозили на лето, как я там бродил по лесам с группой, один раз даже заблудился. Это отдельно можно все рассказывать. Но просто, понимаете, вот этот запах кабанятника, который был за забором там, и вот запах лис, ну там в основном-то там бизоны, это кабаны, вот в этой части старой территории. Это одно. И второе. Во время войны поддерживалась жизнь только на старой территории. А на новой, ну там не было ничего. Был этот вот, этот самый...
Остров зверей. Или
остров зверей. Угу. Я не знаю, функционировал ли он, но все клетки были пустые. Забор, хотя существовал, но никто ничего не контролировал. И поэтому в детский сад, как мы ходили, по диагонали. Пересекали напротив дома, слава богу, Садовое кольцо, достаточно редко по нему ездили машины. Напротив Лаврентия Павловича пересекали вход в зоопарк с ватагинскими барельефами. Проходили по тропинке, зима, значит, тропинку натаптывали там, вот вроде таких ходоков, как я. И выходили к зоологическому почти напрямую переулку через новую территорию. А там и какие-то полуодичавшие лисы, там следы на снегу свежие. И все-таки еще довоенный запах зверей кое-где в загонах и в клетках висел в воздухе. Так что, понимаете, вот это все как бы где-то в чем-то накапливалось. И надо сказать, вот тут уже это чисто на генетическом уровне. Я прекрасно помню, как и когда вот мы выезжали, ну, где там детей в детских садах, да, снимали в деревне, я не помню где, абсолютно сейчас не помню. Я помню деревенскую улицу, деревенская изба, и, значит, вот хозяева живут в пристройке летней, а там нас как там 20, 15, 30 детей, значит, вот, собственно, одна комната, изба, она же и столовая, и все. И нас регулярно водили в лес. И однажды я заблудился.
Детский сад.
Детский сад. И однажды я заблудился. Там, видимо, какая-то лиса или кто-то заел куть, там перья были. Я стал это расследовать и заблудился. Сосняк такой невысокий, в общем. И с громким плачем и криком там, в общем, пошел. Угу. Самое удивительное, что я, в конце концов, вышел из леса, но более того, я сориентировался, где я нахожусь. Я прошел вдоль всей деревни этим сосняком и вышел на другом... с другого конца. Мы отсюда зашли в лес, а я уже там, где дорога, с другого конца выходит. Причем мы там редко бывали, потому что там другие группы, там же в детском саду несколько возрастных групп. Вот мы жили с этого конца, там, или средний, или старший, я сейчас не помню. А я там вышел, но я поскольку мы там однажды бывали, у меня была и тогда хорошая память, я вышел на дорогу, вернулся в деревню и вернулся в свою группу.
Сколько же вам было лет?
Ну, это было до школы, 6, значит. Угу. Поверьте, 5, что я 6. Ничего не придумал.
Нет, ну я верю, конечно.
Потом были экскурсии на Волгу, нас водили. По-моему, Волга, это большая река. Но это далеко было, несколько километров, это был такой серьезный поход. Я помню, мы идем таким все торжественные, с одной стороны, с чувством ответственности, и мы подходим к реке, а там пацаны, ребята деревенские сидят на таких пряслах. И они как закричат: пионеры, пионеры, ну они издали, увидели колонну. И тут уже нас гордость так стала распирать. Ну, я не знаю, понимаете, ну если все равно, что...
Вы еще не были пионерами.
Какие там пионеры? Но, понимаете, но то, что нас перепутали с пионерами, это было совершенно невероятно. Но это все равно, что сержанту, а по ошибке, но на полном серьезе сказать ему: товарищ полковник, там, я не знаю.
Да, понятно, понятно. Немножко прибавили возраста вам.
И статуса, ну что,
пионеры. Статуса, понятно.
Но я прекрасно помню, какие-то озера там, понимаете, вот это все на меня, этот самый белокрыльник на меня производил сильнейшее впечатление. Потом, когда он созревает, эти красные ягоды с черными точечками, по окраину это черный, такой торфяной воды, это все так таинственно, и все это вот в мозгу оседало. Потом мы собирали мох и делали такие, ну, как бы, такие макетики, да, из моха делали лес там, что-то. Из пластилинчика, может, ну, пластилин была редкость, но все-таки уже был. Типа там грибы, там тут вот. И это все как-то меня очень волновало. Ну, я не говорю, например, о том, что как-то там дважды, мы, по-моему, два сезона, я вот помню. На второй сезон приезжаем, а вот в этом, ну, сзади, где хозяева жили, в летней части, как бы двор, то, что в крестьянском хозяйстве называется, там шкуры висят. И я понял, что это телят пошло. Тут что-то, понимаете, это так эмоционально сильно. Не то, чтобы я испугался, не то, чтобы я расстроился, но вот, это, понимаете, это вот ступени, что-то в мозгу вот произошло, что вот не так прост мир, как вот он нам вот так на первый взгляд кажется. Угу. Ну вот бог с ним, с детским садом, мне кажется, это достаточно.
Да, да, ну замечательно. Вот, и вы в школу пошли вскоре, да?
48-й вас... год.
Да.
Это тоже интересно. Дело в том, что я, как мне кажется, по рассказам моей же мамы и потому, что там написано в каком-нибудь дневнике Кости Рябцева и прочие вот эти довоенные описания школ, все-таки, по-видимому, после развала, ну, резкого одномоментного развала гимназического образования, там пошли эксперименты 20-30-е годы, которые постепенно в 30-м стали утихать. И во время войны, а тем более после войны, я думаю, что это все-таки в значительной мере была инициатива, с одной стороны, я не знаю, каких людей, каких-то умных, с другой стороны, как мне писать, все-таки Иосиф Виссарионович сам внес в эту лепту. Попытались возродить гимназического типа образования. Во-первых, разделили мальчиков и девочек, позднее, правда, но ввели кительную форму. Были учебники, которым сейчас наивные педагоги хотели бы или надеются вернуться, вроде там Киселев, Ларичев и прочее. Вот. И как раз вот с первого класса до, по крайней мере, седьмого мы учились вот в стабильной гимназического типа, ну, то, чтобы английский называли, лай-гимназиум в школе. Не гимназии, конечно, но процесс был организован с попыткой подражания.
Да, я понимаю.
Да. Вот. И я считаю, что это в этом смысле нашему, тут нет нашей заслуги, это заслуга старшего поколения, но это в этом смысле нам повезло очень. Ну а где-то начиная с седьмого класса, значит, начались опять всякие перетрубации. Во всех случаях я был отдан в семилетку, тогда это было обычно в Москве, школу, которая была у самых Никитских ворот. Вот Тимирязев перед вами, да, справа вновь построенное здание ТАСС, а тогда просто был гастрономчик двухэтажный, старомосковский. А слева была классическая, классицизма здание двухэтажное, где была, я уверен, почти до войны, до революции гимназия, а тогда была средняя школа, номер, по-моему, 132, если я не ошибаюсь. Но дело не в положении здания, конечно же, и не в том, что там 7-летний или какой был, а в том, что там были старые порядки. Директором школы был сухопарый мужчина Константин Петрович, который всегда ходил безукоризненно чистых, начищенных ботинках и черном костюме. с галстуком, правда, не с бабочкой. Каждое утро, значит, школьники собирались, ну, аудиенц-зал, где во время перемен мы должны были парами вот так вот дефилировать, а по утрам выстраивались. Правда, гимна мы не пели, но, в общем, так сказать, выходил директор, так нас обозревал, иногда давались какие-то там указания на день, а чаще просто, так сказать, учителя проверяли, как, видимо, там, я сейчас детали не помню, но помню вот эти выстроенные, каждый класс вот так двумя строями, и потом идет такой-то класс, поскольку уже здание было и на первом этаже шли занятия, и на втором, и на третьем. Значит, вот расходились по этажам и проходили занятия. И это, я думаю, необычайно важно. И, например, я и до сих пор вот там не могу сидеть, да, если я разговариваю, я и до сих пор там вот, я прекрасно, как Константин Петрович нас буквально дрессировал, как здороваться вот со старшими, не доходя там до трех шагов, надо остановиться, руки по швам и наклонить голову и прочее, прочее, прочее. То есть буквально вот...
Это Константин Петрович, это
директор этой школы. Но и не хотелось бы идеализировать, потому что учились в две смены. И начиная уже чуть ли не со второго класса, мы приходили там к часу или к двум, и уходили уже, и уходили, конечно, и опять уже темнеет зимой, и мы брели по этой темноте. И это все было довольно тяжело. Хотя на самом деле я вот за время только в первом классе и семиклассники учились в первую смену. Угу. Основная масса, и во всяком случае я всю жизнь учился во вторую. Угу. И это, конечно, в общем, довольно тяжело. Ну, может, второй еще класс, первая смена. Но дальше все уже было во вторую смену. Учился я довольно плохо. Вот в начальной школе. Надо было палочки какие-то выстругивать там. В общем, я плоховато писал, всегда писал не слишком грамотно, хотя много читал. Ну, не знаю, у меня была плохая память, что ли. Ну, наверное. Но надо сказать, что как вот такой лучик блеснул надежды в четвертом классе однажды, когда к нам пришла такая Клавдия Павловна, преподававшая в старших классах, в шестом, это вообще, когда один раз нас случайно, семиклассников или нас в их смену, я увидел мужчин, уже усики, и они так себя как-то солидно ведут. Ну, понимаете, я думаю, что, может, те семиклассники, потому что после седьмого класса там уже шли люди в технику, начинали, не может, но все равно нас там, третьеклассников, это совершенно потрясло, какие взрослые люди с нами учатся. Вот, семиклассники.
И к вам пришла учительница?
Да, Клавдия, вот из шестых. Ей, видно, было скучно. Замещала нашу там, как четвертый класс, третий, четвертый, неважно. И она стала нам излагать смысл числовых осей. Я был потрясен, насколько это интересно. Причем видно, это было на лице написано, потому что она даже как-то это озвучила. Видно, Саша, это очень что-то другое. Знаете, и вот я тогда понял впервые, что, ну, в общем, не все так грустно в этом мире, я имею в виду в школе. Потому что, конечно же, я довольно много читал вот, современному поколению. Причем это важный этап школьной жизни. Как-то мама меня вот так сориентировала, и я ездил заниматься в Ленинскую библиотеку. Был замечательный детский зал. Вот он как раз выходил, это самое...
Напротив Ленинской.
Нет. Это было правое крыло, ну или левое, если стоять лицом, дворца. Угу. Это непосредственно здание, принадлежащее к этому дворцу. И там часть его даже, там часть
Пашкова
была
дома,
недавно,
а? Пашков дом.
Пашкова дома. Часть в дальние залы, где вот я начинал детский до 4 класса, они просто были элементы архитектуры Пашкова дома. А к ним, видимо, уже позднее была пристроена более современная конструкция с железными лестницами. Вот там уже начиная с 5 до 10 были абонементы, там 5, 6, по-моему, 7, 8 и 9, 10. Ну, потому что учебники выдавались. Я туда ездил. Я признаюсь, я, в общем, очень часто приехав, я точно помню, что я занимался вот в зале для первых четвертых классов. Конечно, это был не первый класс, и не второй, но уже, наверное, третий, четвертый, это точно. Все дело в чем? Восьмой останавливался у Скорятинского и прямо ехал к библиотеке Ленина. Я у метро выходил, шел и там погружался. Уже никто надо мной не висел. Ребята со двора не кричали, и мама меня не пилила. И можно было взять любимую какую-нибудь книжку и читать. Что было любимыми книжками? Сначала детские, но недолго. Там Гайдар, там что-нибудь такое там. А потом, прежде всего, конечно, я зачитывался и прочитал всего Жюля Верна. Потом Фенимора Купера, потом Майн Рида, потом Константина Толстого. Ну, а кончилось уже это Львом Николаевичем даже, там, «Войной и миром», но это уже... И, в общем, вот, я очень благодарен. Ну, там была изумительная атмосфера, там всяко-всяко было очень здорово. И второй раз, вот второй такой уже, даже не проблеск. Ну, чем дальше я учился, тем я лучше учился. Чем было больше физики, математики, биологии, таких реальных наук, тем поднималось мое, как бы сказать... Вот моя успеваемость. Никогда не мог победить, писать сочинения. И теперь, в общем, хотя научные статьи доставляют определенное удовольствие, ну, своеобразное, но доставляют писание. Ну и вообще писание, пожалуй, вот собственную биографию бы хотел когда-нибудь написать. Но в школе это для меня было самое мучительное. Ну и, пожалуй, отчасти язык, хотя теперь я, по крайней мере, немецкий очень люблю, хотя не владею ним совершенно. И свое определенное удовольствие, мне безусловное удовольствие доставляет читать по-английски, по-немецки, потому что это как игра в шахматы для меня, это не просто. Но помимо того, что это доставляет, поставляет информацию, доставляет удовольствие, что ты вот в чужие мысли, в чужой язык, это самое. Ну давайте сейчас кончим.
Давайте.
Я чувствую, что вы уже дремлете, я вас...
Нет, я не дремлю, нет, я просто вот, задумался немножечко о своем.
Но вот, мы подошли к вступлению в КЮПС и начнем со свежими силами эту замечательную фазу.
Да. Нет, ну вы замечательно рассказываете, Александр Карлович. Вы просто меня покорили своей красочностью, образностью, насыщенностью образами. Образы сами очень яркие, живые.
Ну просто образы очень яркие.
Да, но это не всякому дано умение пересказать, да, и рассказать. Это большая вообще... такое и ваша заслуга, и
а там он
ваша,
пишет,
ваша...
я еще тогда одну фразу сейчас
вырываю. Да, давайте.
Значит, вот с этим углом Мало-Никитской, там, где Лаврентий Павлович, меня вторично судьба уже свела после 65-го года, когда я уже начал работать на палеогеографии кафедре и заниматься четвертичной биостатиграфией и геологией. Оказалось, что в соседнем доме, прямо напротив Лаврентия Павловича от Вспольного и в конце гранатного переулка на углу, живет крупный интересный геолог, она живая по сих пор, Юлия Ивановна Иосифова. Она работала, пока ее не разогнали, геологическое управление центральных районов. И в моей монографии, в моей диссертации значительная часть материалов была собрана, ну, в рамках геологической съемки этого управления. Я очень многим обязан людям, геологам этого управления, Роберту Денисовичу Красненко, который, кстати, жил на улице Алексея Толстого, почти напротив этого вот приемной Молотова, так известный такой дом, наверху которого лев такой сделан. Вот. А здесь на углу жила Юлия Ивановна Иосифова. То есть мы всю жизнь прожили вместе, но никогда друг друга не знали. Там тоже было понарезано по горизонтали и по вертикали клетушек, где она жила с мужем и с двумя дочерьми.
Да, так что это как бы еще одна связь с этим районом.
Там есть один нюанс. Юлия Ивановна, прямая внучка Меньшинского. То есть, по-видимому, весь этот угол еще со времен Феликса Эдмундовича был оккупирован весьма специфическими насельниками. Вот. Так что ни Лаврентий Павлович там не оказался случайно, ни, конечно, прямая внучка Меньшинского.
Понятно, интересно.
Но и тоже дом настоящий классический модерн, как, только он значительно скромнее, он вообще полутораэтажный, как тот, в котором жил Горький. Хотя его, этот модерн почти было нельзя прочитать в 50-е, 60-е годы. Это когда уже его там всех оттуда выселили, его отремонтировали, почистили медные ручки, там ставили фигурные стекла, тогда стало понятно, что это за интересный
дом. Какой же это дом? Вот я...
Прямо на углу Гранатного и Вспольного.
А, понятно.
То есть тут вот зады дома звукозаписи, так идет Вспольный, на той стороне Беневский дом, а вот это вот дом вот.
Понятно. Ну, замечательно, давайте на этом... Да, закончим. Да, но очень интересно.